Здравствуйте, друзья! Мы с вами начинаем наш очередной пятничный стрим. У нас много всяких событий, грядет и, собственно, и происходит тоже много всякого. В частности, вот у нас осталось совсем немножко до начала розыгрыша лотереи Green Card, до объявления результатов. Мне говорят, что вот, говорит, Михаил, говорит, но ведь это же они не разыгрывают 7 мая, они, может быть, там ее в январе разыграли, а сейчас только результаты публикуют. Но важно же, что публикуют, а не так важно, когда именно это произошло. Вот сегодня, не сегодня, 7 мая станет известно, значит, кто проходит на ту сторону, а кто остается пока на этой. Поэтому мы ждем 7 мая, чтобы узнать, что там дальше будет. Вот, значит, что дальше? Смотрим. У нас, я последние 2 дня делал пару сюжетов по поводу иммиграционных вопросов. То есть, с одной стороны, администрация пытается совершать какие-то наезды на тех, кто пересидел срок визы. И это действительно очень важный момент, если они хотят строить свой забор, потому что критика против забора такая, что какая разница, сколько вы народу остановите вот тут, если гораздо больше народу все равно приедут и останутся и так далее. Поэтому каким-то образом они должны решить этот вопрос или как-то продвинуться в решении, но мы не знаем. Вот. И второй вопрос, что пытается снова администрация какую-то иммиграционную реформу слепить. И мы довольно далеко еще от того, чтобы это стало реальностью, я хочу сразу сказать, потому что, во-первых, они должны определиться сами на республиканской стороне, что они хотят, потому что они сами не знают. И вот Кушнера позвали как раз для того, чтобы он как-то сформулировал что-то такое, вот, чтобы хотя бы республиканская партия могла бы вокруг этого объединиться, потому что до этого им не удавалось объединиться ни вокруг чего, ничего. Вот. И при этом понятно, что есть еще демократическая партия, есть еще палата представителей, которая контролируется демократами, поэтому любое их, так сказать, любая законодательная инициатива упирается в то, что нужно договариваться. И пошло, и поехало, и в общем. Но во всяком случае, это то, что происходит, это то, что обсуждается. Я вот вам в новостях наших рассказываю. Говорят, что звук тихий. А чего это звук тихий? Ну-ка, раз, два. Так лучше, что ли? Я могу прямо микрофон вот сюда взять. А что, так лучше со звуком у нас? Так, тут у меня, друзья, супруга. Алло. Да. Хорошо, Светочка, я в прямом эфире. Вот тебя все приветствуют, но я продолжаю. Хорошо? Светочка, мы не будем дискутировать. Давай. Светлана говорит, что я должен был оказаться в прямом эфире в другое время. Но, друзья, уже как оказался, так и оказался. Ну-ка, может быть, вот так лучше, да. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть, вот так у вас будет лучше со звуком. Ну и микрофон поближе тоже, он не помешает. Вот я его сюда прям, вот он у меня, вот. Во. Так, ну что, друзья, пошли смотреть, какие у нас там вопросы набегают. Такая-то активность. Так. Россия упростила выдачу гражданства жителям Донбасса. В ответ депутаты высказались за то, чтобы выдавать паспорта москвичам. Что сказать? Я скажу, что гораздо правильнее сосредоточиться на тех делах, которые как бы вам позволят продвинуться в жизни. Вот, в своей там, и, может быть, даже для страны что-нибудь сделать. А так. Как относитесь к машинам Cadillac? Такой-то и Ford Explorer. Хорошие американские авто. А я к ним ко всем хорошо отношусь. Я их просто не вожу, не водил никогда и так далее. Но почему? Зачем мне наушники-то? Да. Вот, хорошие. Почему? Почему нет? Если кто-то ездит и ему нравится, значит, хорошие. Как быстро освоить Excel? Это очень сложно. Так нельзя вообще вопрос ставить, с моей точки зрения. Есть задачи, которые человек решает. Вот он решает какую-то задачу, сделал там простенькую табличку, значит, освоил. Если его задачи усложняются до чего-нибудь такого бухгалтерского, там с какими-то формулами, которые там внутри и так далее, значит, он продвинулся до этого уровня, и он решает, значит, он освоил. Если в какой-то момент он должен какие-то макрос там писать, какое-то такое кодирование туда сзади представлять, значит, он продвинулся до этого уровня. И это не значит, что люди, которые освоили Excel, они освоили все, что там есть. Это значит, что они освоили до того уровня, на котором они работают. Поэтому очень сложно осваивать что-то до уровня, который тебе не нужен. А до уровня, который нужен, несложно. Освоил и пользуешься и на здоровье. А что там осваивать? Вы недавно обсуждали страны, где можно хорошо отдохнуть. Как вам Канада или Австралия? Ну, хорошо отдохнуть можно практически всюду. Безусловно, и в Канаде, и в Австралии. Ну, для нас Австралия довольно далеко лететь. Вот. А так, почему же? В любой стране можно хорошо отдохнуть. Вот в США можно где хочешь хорошо отдохнуть. Может быть, я обсуждал... Это было такое, что там, где можно пожить несколько месяцев. Вот там. Не вообще на недельку слетать, а вот, так сказать, несколько месяцев пожить. Вот. Или там, допустим, пенсионеры перебираются куда-то, где вот им, может быть, ближе так по структуре. Ну вот, например, мне жена говорит, вот хочется так вот, чтобы вышел, и тут парк, и тут было где пройтись, погулять и так далее. Понимаете, ну, конечно, в Америке нет Берлина, в Америке нет Вены, Праги, понимаете, Парижа нет, там Барселоны нет. Поэтому, вот как-то другой типаж такой, значит. Так, хорошо. Структура другая. Тут у нас уже админы что-то делают, я поэтому не все вижу. Так, пожелайте мне удачи в лотерее. Вахромеев Максим из Иркутска. Ну, давайте так, раз уже у нас время приближается и запрос поступил, мы тогда так сделаем. Мы в лице Максима из Иркутска, мы как бы ему лично и всем остальным, кто участвует, значит, пожелаем успеха вот в этой самой лотерее, чтобы нам не приходилось каждому, кто скажет, а мне пожелайте, мы вот так на этом одном остановимся и дальше идем. У нас тут приветы из разных мест. Говорит, чтобы к нам учиться прежде, значит, HTML, CSS изучить. Что еще? Python? Ну, знаете чего? Я не думаю, что именно HTML, CSS или там Python как-то уж прям напрямую завязаны, но если у вас есть время, силы, учите, вот скажем, там создание веб-сайтов, да, там и HTML, и CSS пригодится, и там может быть JavaScript, может еще что-то. Вот изучайте, например, создание веб-сайта. Не вообще HTML, а вот что можно с ним сделать? Там с HTML, с CSS. В США есть профессия оператор BPLA какая-нибудь. Я не знаю, это какие-то русские аббревиатуры. Я не знаю, что это такое. Только не в армии, а в гражданских целях. Беспилотные летательные аппараты. Видимо, так. Только не в армии, а в гражданских целях. Видео снимать или собирать дроны. Я не сталкивался, честно. Не могу сказать. Ну, наверное, кто-то этим занимается. Просто так, что профессия... просто мой опыт ограничен вот тем, что тут из окошка видно. Вот я поэтому не могу сказать. Про Джо Байдена. Он выдвинулся в президенты. Какие у него шансы побить Трампа? А кто знает... Друзья, сейчас очень сложно вообще... Дело в том, что через год только, чуть меньше года, там, через 10 месяцев, в феврале 2020 года начнутся первые праймериз в одном штате, в другом, там потихонечку партии начнут, в данном случае демократы, начнут определяться с кандидатами и какой у них расклад сил. Поэтому впереди еще 10 месяцев, А до съезда Демократической партии, где они одного кандидата, значит, определят, кто же все-таки выставляется президентом, до съезда Демократической партии, это еще это летом, там, это месяцев 14, там, 15. Поэтому времени очень-очень много. А Байден, ну, он сегодня такой наиболее умеренный, как бы, да, из того, что появилось. Вот если 2 года назад, когда были президентские выборы, там был один такой достаточно левый человек, вот этот Сандерс, то сейчас они все левые, а не левые сейчас вот Байден. То есть ему проще немножко в том смысле, что если вот эти прогрессивс, вот эти вот такие более левые, они свои голоса должны разделить между большим количеством кандидатов и понять, кто из них там как. Ну, такое ощущение, что наиболее популярный вот в этой категории это все-таки Сандерс. А дальше у тех, кто более консервативный, такой традиционный, у них уж и выбора-то нет никакого, вот кроме этого Байдена. Вообще не на кого глаз положить. Поэтому у него есть как бы хороший шанс быть выдвинутым от Демократической партии. Ну, еще раз, мы не знаем, времени еще вагон. С одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим на Трампа, и насколько там вот Байден против Трампа и так далее, тоже много времени еще до выборов, ну, 1,5 года, да, то есть это в ноябре 20-го, еще 1,5 года до выборов, столько всего может произойти, в ту сторону, в эту сторону, кто из них что натворит, что будет с экономикой, что будет с мировыми проблемами. Ну, правда, очень сложно. Значит, какие у него шансы? Ну, вот пишут там разные обозреватели, что из тех, кто у демократов есть среди кандидатов, вот, пожалуй, что у него лучшая позиция против Трампа. Так. Ну, посмотрим. Очень много непонятного. То есть нет такой чистой, понятной картинки. Знаете, вот ее сегодня просто нет. Привет из Казахстана. Привет. Что там с турвизой? Возможно, 6 месяцев отменят? А я первый раз слышу, почему должны отменить 6 месяцев. То есть, как бы, непонятно, с чего вдруг такие перемены. Теперь, так. То есть, как бы, ничего такого не произошло, чтобы вдруг отменять турвизы. Там и так далее. Если вы эти 6 месяцев увязываете с тем, что люди находится в стране дольше, чем срок визы, который им выдали, то там получается такая история. С одной стороны, 6 месяцев довольно приличный срок для того, чтобы ты побыл и уехал. Ну, сколько надо в стране находиться, чтобы тут погулять, так? То есть, если, например, ограничить визу там 2 неделями или там, не знаю, 1 месяцем, то, конечно, намного-намного сложнее будет. Потому что количество превысивших срок просто резко увеличится, мне кажется. Потому что полно разгильдяев, они там и не помнят, сколько у них там эта виза и так далее, на какой срок. Ладно, значит, традиционно задаю вопросы о жизни. Так а задайте, что же? Как принимать свои достижения без завышения своих заслуг, в то же время без принижения? Приходит, может быть, с опытом. Это же не то, что человек вот родился таким. То есть, есть люди, которые скромные, они склонны занижать. Есть люди, которые склонны завышать. Каждый из нас субъективен, понимаете? Поэтому, конечно, субъективность, она имеет какой-то свой там диапазон, да, когда уже становится совсем неадекватность, превращается в неадекват. Вот, но вот как не попасть в неадекват? Других людей слушайте. Не вообще всех вокруг, потому что вокруг очень много неадеквата. Особенно тех, кто желает высказаться. Как бы среди них много. Или, скажем так, среди неадеквата процент желающих высказаться намного выше, чем среди просто нормальных людей. Но слушать надо нормальных людей. У вас должен быть тот круг людей, которому вы доверяете, вот что они вам говорят. В психологии это называется референтная группа. Вот есть референтная группа, это люди, мнение которых для вас существенно. Вот ориентируйтесь на мнение этих людей. Человек же не может сам себя за волосы вытащить, правильно? Он, значит, он рассчитывает на чью-то помощь извне. Кто-то извне его берет и из неадеквата вытаскивает. Вот я бы так сказал. Из Москвы нас приветствуют. Май наступил на неделю раньше. Да, смотри, что творят, что хотят, друзья, то и делают. Так вот. Не скучаю ли я по пирожкам с ливером? Нет, вы знаете, тут полно пирожков с чем угодно. В том числе и наши соотечественники делают. С ливером не уверен, конечно. Это, в общем-то, больше мы в СССР так. Не знаю. В общем, да, пирожки есть, пирожки есть. У меня в паспорте неправильно поставили дату рождения. О как. По этому паспорту в лотерею я уже играл 4 раза. Если я поменяю на новый паспорт с правильной датой, есть вероятность, что будут исключать. Я бы так сказал, исключить вас могут только на интервью. Реально, да? Значит, поэтому... То есть они уже там будут смотреть, что вы делали раньше там и так далее. Поэтому вам нужно со старого паспорта взять скан, чтобы у вас было, что вот у вас был паспорт, и там так было написано. То есть вы... Когда заполняли раньше, вы делали это по текущему документу. Другое дело, что у вас еще есть свидетельство о рождении, и паспорт должен был бы быть выписан на основании свидетельства о рождении. Я не знаю, что у вас в свидетельстве о рождении, но если вы как бы разложите всю вашу колоду и скажете, ну вот так вышло. То есть понятно, что человек не злонамеренный, а как бы от всей души и старался по правилам. Нормально. Город Кстово. Работаю в тестировании уже неделю. О, друзья, уже тестер с опытом недельным. Балдеж, а не работа. Нас двое тестеров. На наших плечах развитие тестирования. Можете скинуть образец тест-плана. Можете рассказать, что конкретно делается на этапах SDLC. Так для этого же люди курсы посещают. Книжки читают, блоги всякие, форумы есть. И так далее. Значит, можете насчет тест-плана, можете погуглить, их много. Там целый мир. Это сейчас не проблема. Так. То есть вы попали в тестирование, а присмотра за вами нет. То есть вы должны как бы сами самообучаться, да, попав на работу. Там никто вас не учит. Ну, это тоже неплохо. Разбирается нормально. Как я тоже попал когда-то вот на первую работу, и там вроде были еще люди. Но ни один из них толком ничего не знал, поэтому приходилось как-то все равно больше самому. Как выглядит рынок интернет-рекламы в США? Ох, рынок. Может ли компания РФ оказывать услуги компаниям в США? Безусловно. Как это можно сделать? Какие есть очевидные шаги? Вы знаете чего? Я вот каждый день там получаю в спаме... несколько предложений вот, оказать нам такие услуги. В основном они из Индии, но и вот из России тоже бывают, там Украины. Вот люди как могут, вот они значит, делают то, что называется solicitation, там через email, через Facebook, там через что-то. Мне и на Фейсбуке пишут. Вот как-то они так. Я же не специалист по маркетингу вот таких услуг. Но, безусловно, рынок такой есть. И если вы как бы хотите на каком-то рынке быть успешным, вы должны уметь на нем работать. То есть я вас не научу. Я же человек с другого совсем рынка-то. Я другими вещами занимаюсь. Возможно ли соединение семьи с братом и сестрой? Если у вас родной брат или родная сестра являются гражданином Соединенных Штатов, то, конечно, да, очень даже можно. Ну, много времени занимает, просто долго занимает. Ксения из Санкт-Петербурга пишет вам. Да? А где пишет? А, я понял, это вот, понял. Это Ксения пишет вот под этим ником. Отлично выглядите, как всегда. Спасибо. Не объявились ли ребята из Нижнего Новгорода? Ой, ласточка, Я понял. Там Ксении понравился молодой человек из Нижнего Новгорода, но он... Они, знаете как, они пришли и исчезли. У меня никогда на них не было ни имейла, ни скайпа, ничего. Вот так просто зашли люди в офис. У нас это постоянно происходит. Граждане, кто знает ребят из Нижнего Новгорода, значит, давайте мы передадим им, что Ксения из Санкт-Петербурга исключительно беспокоится по этому вопросу. Пусть они как-то ко мне постучатся, я их познакомлю. Хорошо? Ладно. Так. Смотрю ли я «Игру престолов»? Нет. Нет. Бутину посадили на 18 месяцев. Да, я читал. Как выбрать регион, куда переезжать жить или с чего начать? Я могу тот же вопрос задать, знаете. В принципе, зависит много от того, зачем вам. И какой ваш возраст, и, собственно, какие более долгосрочные планы. Потому что если вам, допустим, вы едете в США, переезжаете в США и думаете, где вот начать? Это вопрос, на самом деле, не безумно важный, потому что вы можете всегда там, ну, обустроились там первое время, потом дальше поехали. То есть вы выбираете туда, где вам проще начать. Это совершенно не обязательно то же самое место, где вы окажетесь через пару-тройку лет, когда вы уже начали, когда вы уже разогнались и поперло, и все дела. Так и переехать недолго, что там. Поэтому по ситуации вы смотрите, есть английский, нет английского, есть профессия, нет профессии. Нет профессии, может быть, вы холод не переносите, может быть, вы жару не переносите, может быть, вы не любите тайфуны, а может быть, вы не любите землетрясения и так далее, и так далее. И вот так оно потихонечку. Обычно новые иммигранты едут в какой-то большой мегаполис, то есть львиная доля, ну, я не знаю, там 95% новых иммигрантов едут куда-то вот там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтл, такие большие города. Там проще, там есть на родном языке, там можно пойти к врачу, можно пойти в магазины, можно пойти к страховому агенту, и на первое время, пока нет языка, можно там на русском языке поработать и так далее. Поэтому обычно так происходит. Ваш канал безумно интересный. Да, я что говорю? Ну, и полезный, это вообще. Уже успел пожалеть, что не участвовал в этом году. Теперь боюсь, что следующий уже не будет. Ну, сомнительно, что не будет. Вот судя по тому, что происходит в последнее время, я думаю, что лотерея еще долго поживет. Для программиста с большим опытом и хорошим английским, с семьей, если вдруг 7 мая не сложится, каков реальный альтернативный путь? Программист с опытом, хорошим английским. Ну, есть рабочая виза, правильно? Тем более опыт есть, и английский есть. Есть корпоративные переводы, допустим. Вот я вчера товарищу писал в скайпе, что ли, или где-то мне вопрос там задал, и говорит, вот как? Я говорю, ну, послушай, ну, в конце концов, поезжай в Минск там на год, поработай в ИПАМе, договаривайся сразу с переводом, с релокейшеном, и все. Ну, а что в Минск? В Минске нормально. Климат нормальный, город хороший. Там все... Чем плохо в Минске год пожить, поработать и потом поехать там дальше в США? Поэтому у программиста гораздо больше возможностей, чем там у слесаря или там водителя грузовика, понимаете? Так, скажите, пожалуйста, если приехать на грин-карте, действительно так, и раз, и так на ней, и работать постоянно Uber, то могут ли не дать гражданство? Или главное не сидеть без дела? А что ж вас так за Uber? Знаете, как это говорит? Отец мой пьяница, за рюмкой тянется, а мать уборщица, какой позор! Понимаете, здесь нет такого, это не позор. Работают люди в Uber, нормально зарабатывают, налоги платят. Чего это вам, это самое, гражданство вам не давать? Говорит, какой позор, приехал в Америку. И на Uber работал. Или, знаете, там, тестером позорным, там, вместо того, чтобы программистом великим, там, нормально, слушайте, да хоть вообще не работает. Никто вас не заставляет работать, там, если есть источники дохода, просто так можете жить. Хочу устроиться фронт-энд разработчиком в ИПАМ. О, тут же прям. Вы не знаете, сложно ли будет перевестись в США при хороших знаниях английского языка? Я думаю, что этот вопрос вы должны обсуждать при найме. Вот вы идете в ИПАМ и говорите, я хочу у вас работать, но с условием. Да? И они вам говорят, годится или нет. У нас вот товарищ тут один рассказывал, как он приехал. Он жил, я боюсь соврать, в каком городе там, где-то на Урале, может быть. Вот, и он 7 лет занимался, по-моему, он ораклом занимался, ораклоид был. Но перевезли его, потому что он потом переключился на Data Science или что-то. Вот 2 года поработал в Data Science, и его перевезли. То есть нужны были позиции такие. Поэтому вы с ними разговариваете. Неделю назад с семьей приезжали в Санта-Крус. Хорошо. Чтобы погулять, посмотреть океан. Гуляли по вашей набережной. Так, хорошо. Спасибо за вдохновение. Мы в Америке благодаря вам. Вот с этого места надо было дальше. Вот это же самое интересное. Так, Ганна, вы не убегайте. Вы расскажите, как вы попали в Америку благодаря нам. Потому что мне, например, эта часть очень интересна. Так, когда будут известны результаты лотереи? 7 мая должны быть опубликованы. Тоже с Волгограда. А кто еще с Волгограда? Я не помню. Наверное, там по тексту были люди. Так. Есть ли пропаганда против России в США? Вы знаете, тут какая история. Если вот, например, сравнивать, то для России США это как бы главный такой объект пропаганды. Она, Америка большая, она мощная, у нее экономика, у нее оружие, у нее влияние во всем мире, туда стремятся люди, в частности, вот россияне, многие смотрят на Америку, понимаете, и так далее. И, конечно, она является объектом такой пропаганды, потому что, а против кого еще пропагандировать? Понимаете, других противников-то нет. Из Америки другая картина. То есть для Америки Россия не является чем-то таким, знаете, что вот только люди сидят целыми днями, и у них новости про Россию, и все, как плохо в России. Им начхать на нее. Вы даже не представляете, насколько им начхать. И если бы не вот эта история, которая уже пару лет крутится с вмешательством России в выборы, и там вот эта история с Трампом там, и так далее, то вообще бы не было никакого упоминания в прессе вообще. Поэтому пропаганда против России, это а против чего пропагандировать? Это несопоставимые вообще по масштабам как бы вещи. А что против нее пропагандировать? Что, у нас все, американцы рвутся в Россию, что ли? Сейчас там переезжают, все бросают, миллиарды свои туда переводят. Что ее пропагандировать против нее? Что она такое сделала, чтобы против нее пропагандировать? Даже если бы хотела. Привет с Украины, трусковец. Приезжайте к нам пить нафтусю. Это крепкое что-то? Я шучу, я знаю. Трусковец, хорошо. При случае. Так. Доброго дня. Так. Какой город выбрать? Филадельфию или Нью-Йорк для старта? Я бы не сказал, что какая-то уж там кардинальная разница. Вы знаете, во-первых, они рядышком находятся. Во-вторых, это как бы... и там есть большая русская тусовка. Вот, может быть, даже в Филадельфии она побольше так в процентном отношении. Это большие города, там полно работы любой. И даже, я не знаю, я не вижу уж какой-то такой вот разницы вот такой. Ну, где знакомые есть там, или, скажем, хорошие знакомые, вот, может быть, вы так выберете. Вот. Вы не прогадаете ни там, я не знаю. Я не вижу вот такой черты разделительной. Может быть, люди, которые там живут, подскажут. То есть, они, может быть, знают больше тонкостей. Вот. А так вот, без особых тонкостей, я бы их не разделил никак. Из Ульяновска, привет. Бывал. В Ульяновске бывал. Михаил, для выпускников американских университетов, находящихся на OPT. Да, это люди, которые учились в США, и у них есть разрешение на работу временное. Предполагается ли возможные льготы при изменении миграционного законодательства? Ну, не пишут об этом ничего. Вот, скажем так, в написанном виде ничего такого нету. Из того, что обсуждалось полтора года назад, было на стороне демократов. Вот в частности, тут есть депутат Палаты представителей, член Палаты представителей от нашей местности, вот женщина. И она, в частности, вот предлагала тем, кто закончил американский университет, давать грин-карту на основании job offer. Вот она показывает человек job offer, ему грин-карту. Такое было предложение. Ну, может быть, оно немножко романтическое такое. Но есть люди, которые говорят, что нужно что-то сделать, чтобы вот выпускники не уезжали. Но, с другой стороны, это абсолютно не главное в иммиграционных процессах. Абсолютно не главное. То есть, главное для них это границу перекрыть, это разобраться с 11, сейчас уже пишут 12 миллионов нелегалов. И этот ДАКа, вот тоже подвисшая такая штука. То есть, у них есть много, где-то многомиллионные иногда, а иногда много сотен тысячные массы людей, с которыми нужно разобраться. Поэтому студенты, там лотереи, там еще что-то, маленькие такие штучки, они, конечно, очень важные, но ну так. Вот. Некоторые кандидаты от Демократической партии, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, поддерживают выплату репараций афроамериканцам. Что вы думаете по этому поводу? Это фигня такая, бред собачий. Вот, так я думаю. Ну, вот представьте себе, допустим, у нас вот люди бездомные живут, да? И вы можете сказать, что давайте мы их поддержим, давайте каждому дадим там по 10 тысяч долларов на новую жизнь. Мы как общество перед ними виноваты. Мы им чего-то не додали, вот они оказались в таком положении. Давайте им дадим по 10 тысяч. Значит, ну так 95% из них на эти 10 тысяч купят наркоты и, может быть, даже умрут. Тут недавно был случай, кстати. Писали в прессе, там был мужик наркозависимый. И чего-то там ему страховая компания, что-то как-то так получилось, денег было должна 30 тысяч или там сколько-то там ему дали компенсации за что-то. Он взял наркотиков и умер. Поэтому вопрос ведь, вопрос в чем? Если мы хотим поддержать афроамериканцев, сказать, да, вот был такой период, им чего-то не додали, значит, надо бы им додать. Значит, давайте мы посмотрим, как додать. И я, честно говоря, считаю, что и белым многим не додали, там и разным людям не додали. Ну, допустим, конкретно черные. Значит, надо посмотреть, как им додать. И так есть масса программ. У нас вот этот affirmative action, когда их брали по отдельному конкурсу в университеты, и сейчас во многих штатах берут, и так далее, и так далее. Давайте индейцам сейчас что-нибудь такое дадим. Давайте, может быть, ну, господи, найдутся сейчас много. Поэтому человек, который получает какую-то компенсацию, репарации, там еще что-то, значит, он должен быть ответственным. То есть мы ему даем деньги, мы говорим, мы тебе даем эти деньги вот на это, потому что мы знаем, что ты в состоянии и ты хочешь это использовать. Если мы тебе денег на наркоту даем, а почему мы должны ему давать денег на наркоту? Поэтому вопрос репараций, он такой, знаете, специфический, потому что если мы смотрим на это так, как надо бы что-то сделать, чтобы поддержать и дать им развиться и как-то разогнаться, это одно. Если мы эти репарации уже платим вот с 66-го года в виде велфера, уж сколько там, не знаю, триллионов на это дело потрачено, что произошло? Что-то лучше стало? Разве это не репарации? Или как объяснить вот эту вот штуку? Поэтому я не знаю, зачем они вот это вот придумывают. В том смысле, что в чем смысл? Что это даст полезного? Кроме как вот поболтать, даже не знаю. Ничего не изменит совершенно. Ем ли я фасоль? Вы знаете, в молодые годы любил, сейчас как-то нет, не едим. Практически не едим. Любил фасолевый суп с курочкой. У евреев это называется юх. Вот этот юх у меня мама очень любила делать. Если выиграл грин-карту, у меня есть девушка, но мы не в браке. Что можно сделать, чтобы она тоже уехала? Жениться на следующий день после выигрыша можно? Можно. Это такой очень общий вопрос. Вы женитесь, но вы должны будете прийти на интервью, на собеседование в посольство и представить доказательства того, что вы в отношениях находитесь давно. Вот. То есть не то, что вы специально девушку подключили за взятку, а то, что вы вот действительно в отношениях. У вас есть фотографии, совместные поездки, там все дела. Как можно есть еду в США и сохранять здоровье? Ну, так же, как в любой другой стране, можно вот есть и сохранять здоровье, а можно есть и не сохранять. Если вы думаете, что проблема сохранения здоровья, она как-то специфична для США, то я бы так не сказал. Больше того, в США контроль за качеством еды намного, намного серьезнее, чем, может быть, там, где вы живете. И я не знаю, где вы живете, так предполагаю. Поэтому вы не можете здесь отравиться едой, потому что она там, скажем, некачественная и так далее. Ну, то есть, конечно, могут быть какие-то сумасшедшие, я не знаю, но здесь следят за этим, очень сильно следят. Так что, я не знаю, может, вы насмотрелись что-то и наслушались, не верьте им. Я думаю, что гораздо проще в США сохранять здоровье, употребляя здоровую пищу, чем там, где вы живете сейчас. То есть, здесь столько здоровой пищи, что даже, я не знаю, уже, я вот ем здоровую в основном. Ну, то есть, я выбираю, что есть, но здоровый столько. Когда лучше проверять грин-карту, чтобы не зависали сервера? Я вас умоляю. Ну, как? Выберите минутку, чтобы не зависали, и проверяйте. Кроме того, вам же никто не говорит, что у вас есть 3 дня на проверку. Ну, значит, так проверите через неделю. Многие люди, они забыли, что играли. Вообще, там, может, через полгода придут проверять. Что было за слово английское в видео про юристов, которые играли в лотерею? Юристы играли в лотерею. Ей-богу, я даже не помню, о чем речь. У меня же их много, этих видео, я просто не помню. Есть ограничения по возрасту для обучения тестировщикам? Ну, ограничения же не по возрасту для обучения, а по возрасту, или, скажем так, разные критерии, в том числе возраст. Для того, чтобы на работу устроиться. Вы можете сказать, а если мне там вот 62 года, возьмут ли меня на работу, на первую, без опыта? Вот, это был бы такой вопрос, часто задаваемый. Значит, для обучения, да ради бога, я вам скажу, вот у нас, например, есть такое, что присылают студентов из организации, которая занимается теми, кто работу потерял. И там много немолодых таких. Вот там, допустим, 62 года человек. И мы говорим так, а не, ну вот этим госработникам, госслужащим, мы говорим так, все-таки возраст такой, понимаете, сложнее будет. Они говорят, мы не можем дискриминировать по возрасту. Мы не дискриминируем, ну, хоть 65. Есть такие, знаете, он в 65 потерял работу, а в 66,5 у него ретармент. Вот он 65 потерял работу, он идет на unemployment, на несколько там, месяца 4 посидит, потом уже можно на курсы, он идет на курсы. Он ходит на эти курсы, ему все это время продлевают его unemployment, вот сюда, и вот он до последнего дня и выходит на пенсию. И ему никто не может сказать, вот ну, в госструктурах, ему не могут сказать, ты знаешь, ты такой возраст, тебе смысла нет, ты же все равно работать не будешь, чего же мы сейчас за тебя будем платить? Понимаете? Поэтому это все возвращается к вопросу о здравом смысле и зачем человеку нужно учиться. Вот если для того, чтобы, так скажем, бенефиты какие-то государственные использовать? Нет, нет ограничений. Если он говорит себе, ну хорошо, вот я пойду учиться, я хочу найти работу. Тогда надо смотреть на человека. Какой у него английский? Какая у него профессия? Образование. Кроме образования, чем он по жизни занимался, этот человек? Насколько он, как бы сказать, острота ума, мотивация. Вот, понимаете, вот сидит человек, он убитый. Вот такой сидит. И уже не важно, какое у него образование, чем он занимался. Он убитый, он не может ничего. Поэтому это надо индивидуально смотреть. То есть мы не пытаемся, например, когда разговариваем с кем-то, кого-то заманить Мы этого не делаем. То есть мы, когда разговариваем, мы пытаемся в интересах этого человека оценить, какие у него шансы. То есть если мы видим, что шансы небольшие, мы говорим, ты знаешь, вот у тебя там шансы небольшие. То есть не нулевые, но посмотри, у тебя вот это, вот это, вот это. Дальше он решает. Он совершенно не обязательно говорит, спасибо, я тогда не буду. Хотя многие говорят, спасибо и не буду. А некоторые говорят, ты знаете что, ребята, я все равно хочу попробовать, я упертый, там, мы говорим, давай. Упертый, его ничего не остановит. Упертого. Ну, тоже бывает, что упертый, но, ну, как бы совершенно не его это дело. Тоже так бывает. Кто-то может сидеть уперто, там, 12 часов смотреть в точку. Ну, точка, допустим, находится в книге. Вот, и он в эту точку в книге смотрит, но кроме точки там нет ничего, там книга уже отсутствует. И он упертый, но так тоже бывает. В общем, очень индивидуально. Вопрос хороший, конечно. Грин-карту с детьми больше шансов или без детей? А без разницы. Ну, как бы лотерея, она есть лотерея. То есть в теории так, а на практике. Ну, многие люди утверждают, что лотерея, она совсем даже не лотерея, а какое-то вот злонамеренное или преднамеренное действие со стороны органов, которые как-то там, значит, отбирают. Я хочу сказать, что, глядя на то, что в итоге у них получается в результате отбора, ощущение такое, что отбора нет. Или это какие-то враждебные силы работают. Я не знаю, там, может, их заслали. То есть, они берут людей без языка, они берут людей, которым, кроме как на велфер, на ближайшие 10 лет и деваться некуда. И их, тем не менее, берут. И я бы не сказал, что это какой-то вот такой отбор, знаете, понятный. Что вот там, да, приехали там, на велфере не сидели, работали, зарабатывали, налоги платили, там туда-сюда. Это не тех людей отбирают совсем. Почему тем россиянам, кто идет через мексиканскую границу, не говорят, а почему вы не просите убежище в Мексике, а просите у нас? Как на это отвечают просители убежища? А хороший вопрос, кстати. Я не знаю. А почему этого не говорят тем, кто из Гондураса идет? Понимаете, в этом смысле Россия ничем не отличается от Гондураса, Сальвадора или там какие там еще страны, откуда люди идут. Вот, их никого не спрашивают. А могли бы, конечно, да? Могли сказать, а что же вы в Мексике не попросили? Хороший вопрос, кстати, я не знаю. Но совершенно очевидно, что этого не происходит. То есть не только россиянам этого не говорят, но и всем остальным этого не говорят. Почему Германия не говорит всем тем, там 2 миллиона, которые к ней туда приехали, почему же вы не попросили политическое убежище в Болгарии, в Греции, в Италии, там, как они там попадали туда, в эту страну, в Турции? В Турции почему не попросили? Понимаете? А Германия говорит, давайте, давайте, ничего, не проблема. Вот, может быть, и США так, я не знаю. Могли бы, конечно, да. Есть ли у вас знакомые пилоты, которые приехали, устроились на работу по специальности? У нас есть мужик знакомый, который обслуживанием занимается. Ну, относительно знакомый такой, дальний очень знакомый. Где-то там в компаниях мы его периодически там видим. Из Риги. Вот он в Риге занимался обслуживанием самолетов. Гражданской авиации. Вот. И здесь тоже вот он там как... Ну, он техник, он не инженер такой, знаете, который там по разработке или что-то. Он по обслуживанию. И вот он, да, там работает. Какая медицинская страховка самая оптимальная по цене и по покрытию для вновь приехавших в возрасте за 40? Это вопрос непростой. Значит, это еще от денежки зависит, которые у вас есть. Это зависит от того, работаете ли вы, скажем, сколько зарабатываете, потому что, может быть, вас как бедных покроют государственной страховкой. Это зависит от штата, где вы находитесь. Это зависит от того, дает ли вам страховку работодатель, у которого вы работаете. И пошло, и поехало. То есть, это очень такой распространенный вопрос. Но если, широкий такой вопрос, но если даже у вас и вроде бы и деньги есть, и от работы ничего нет, там, и так далее, но какая страховка лучше, вы смотрите. Например, это может зависеть от того, как часто вы обращаетесь к врачу, есть ли у вас хронические заболевания. Допустим, планируете ли вы рожать детей. И, господи, боже мой, там сколько всего, понимаете? Это очень-очень такая вот ветвистая штука. Почему я не принимаю участие в промежуточных партийных выборах? Да не, а зачем? А чего мне от них надо-то? Ваше мнение по поводу изучения JavaScript Selenium. Ну, насколько востребована комбинация на рынке труда в Америке? Очень-очень нормально востребована. Конечно, лучше знать Java Selenium, но очень трудно и долго изучать. JavaScript, Python, Ruby, Java абсолютно равно популярны. С точки зрения нахождения работы. Открытие в США филиала консалтинговой фирмы. Об открытии расскажите. Услуги оказываем через интернет, клиенты в РФ и СНГ. Возможно ли перенести основной юридический адрес в США? Если вам только адрес перенести, вы можете перенести. Если вам вы хотите операции какие-то иметь в США, это отдельный вопрос. Но адрес вообще не проблема. Тут есть конторы, которые предоставляют адрес. Вот вы можете, пожалуйста. Я не знаю, зачем это нужно. В том смысле, что если вы не ведете операции в США, вы можете закосить под американскую фирму, вы можете закосить под что-нибудь еще и так далее. Я против того, чтобы косить. Надо быть, скажем, на американском рынке, надо быть серьезной фирмой, надо быть специалистом. Понимаете? А косить под специалиста, косить под серьезную фирму, косить под американскую, вот это. Оно лишь вышибает из человека ресурсы его, и он вместо того, чтобы развиваться и создавать что-то, он на понтах вся жизнь, она пропадает, и вот он и сгнил. Понимаете, а потом смотришь, жизнь прошла, и ничего не осталось. Вот так я, может, там куда-то загнул, но я в целом смотрю на ситуацию, не конкретно, но так в целом. Должен быть ответ на вопрос, зачем вам иметь американское, так сказать, присутствие. Решается все элементарно, то есть вообще делать нечего. Какие шансы у Трампа получить деньги на стену, начать ее строительство до новых выборов? Не, ну он там понемножечку уже подбирает денежку. Во-первых, ему в бюджете там по чуть-чуть дают, там тут 1,5 миллиарда, тут 2 миллиарда. Потом он сейчас, видите, значит, издал президентский указ, чтобы там миллиард, сколько там, 6 миллиардов, 7 миллиардов. Но это все оспаривается сейчас в суде, поскольку такого еще в истории не было, чтобы президент издал указ по части получения денег, в которых ему отказал Конгресс. Потому что, как бы, кошелек по Конституции, кошелек у Конгресса. Ты не можешь сказать, ах, вы мне не даете, я тогда вот тут сейчас хапну. Поэтому сейчас все это оспаривается. Ну, там есть какие-то деньги. Но я не знаю, я не думаю, еще раз, я не думаю, что забор кардинально решит что-то. Забор является, как бы сказать, такой важной политической, выборной, предвыборной фигней там и так далее. Тут еще, понимаете, история какая. Вот Трамп в первый день, когда он заступил на пост президента, в первый день, он в этот день, значит, зарегистрировался на выборы через 4 года. Понимаете? То есть выборная кампания не прекращалась. Вот она идет уже там пару лет до выборов, и вот уже 2 года прошло, и после выборов. Есть момент, когда ты желательно, понимаете, все-таки управлять страной, государством, там, решать вопросы, которые стоят перед страной. Если ты в это время занимаешься выборной кампании, ты не решаешь вопросы. Ты вот все время апеллируешь вот к тем, кто за тебя голосовал, и говоришь, мы продолжаем, мы идем, у нас митинг, у нас... Да? Причем, что голосовать им не нужно, выборов нет, ничего такого не происходит. Но и ты в это время не управляешь государством. Вот, собственно, и все. Вот те 2 года, которые Трамп был президентом, имея большинство в обеих палатах, абсолютно бездарно профуканы. То есть он столько мог успеть сделать, имея большинство. Включая иммиграционную реформу. Включая забор несчастный этот. Уже стоял бы этот забор. Понимаете, бездарно профукано, потому что вместо управления страной человек занимается избирательной кампанией 2020 года. Вот, собственно, и все. Мое понимание такое, субъективно. Где взять американский адрес для DS-260? Друзья, вы можете сказать, что я специально заплатил Фидану Шамсутдинову, чтобы он задал этот вопрос. Но нет, Вот можно взять мой адрес. Вот я вам показываю. Вот это грин-карты. Вот это priority mail. Это вот конверты, в которых приходят грин-карты. Вот у меня сейчас как раз ребята мне писали. Да, это старая грин-карта, она уже пару лет лежит. Не будем. А вот это две вот у меня супруги. Елена и Ильдар. Я как раз вчера им отвечал в скайпе. Они мне говорят: Михаил, должны прийти номера соцстрахования и три грин-карты. Я говорю, две есть, а третьей пока нет. И зато пришла целая пачка. Что-то у меня грин-карт две, а вот номеров соцстрахования, смотрите, сколько. Много. А на них нету, кстати. Вот на них почему-то нету. Да. Вот тут семья их сразу четверо. Раз, два, еще семья их трое. Да, в общем, вот так ушки. Набегает. Обычно номера соцстрахования раньше приходят. Вот, скажем, недели через две уже есть номер соцстрахования, а через еще, может быть, пару недель приходит грин-карта. А потом дальше, я вот отвечаю на ваш вопрос, вы мне дальше пришлете конверт. Вот такой вот. Вот такой конверт мне пришлете. Тут записочка. На конверте адрес вот там уже есть. Вот он. С адресом. Пришлете мне конверт. А это от кого у меня? Кстати. Это из Канады. А, нет, я извиняюсь. Это Ванкувер, штат Вашингтон. Пишет мне Александр. Да, нет, на него еще ничего нет. Александр и Наталья. Вот они говорят, вот вам конвертик, как придет. А мы как придет, сразу и отдадим. Денег не берем. Вы говорите, а сколько стоит? Нисколько не стоит. Для фана. Вот на видео показать. Знаете как? Для фана. Так что вы, главное, выигрываете. С адресом проблем не будет. Так. Смотрел ли новый фильм «Вдудя Колыма»? Дело в том, что я вообще никогда никакого его фильма не смотрел. То есть я просто не знаком с творчеством. Мне периодически там что-то... Ссылки присылают и так далее. Ну, может быть, надо посмотреть, действительно. Если это как бы так явление такое, что все ссылки дают, может быть, надо сбегать посмотреть. «Игру престолов» опять спрашивают. Так, играем в грин-карт 6 лет. После четвертого раза задумались о Канаде. Визы уже на руках. В июле летим в Торонто. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Значит... Действительно, когда человек начинает чем-то заниматься, вдруг выясняется, что гораздо больше есть простора, чем может показаться. Конечно, нельзя зацикливаться. Есть такой анекдот, знаете, как шел мужик по пустыне, и у него, как бы сказать, не хватало ему женского внимания, так скажем, мягко. Ну, и он это внимание, а он не сам шел, он с верблюдом. И он думает, я получу это внимание от верблюда. И так. Но верблюд высокий, он там насыпал горку песка, а верблюд раз, шаг вперед. И нет внимания никакого. Он опять туда, опять шаг вперед. И вдруг видит женщина, прекрасная женщина идет, такая, можно сказать, во всех отношениях достойная и способная оказать женское внимание. И он ей говорит, слушай, иди сюда, подержи верблюда, говорит он ей. Понимаете, вот так и многие в эмиграции. Вот он прицелился вот к этому верблюду, требует от него внимания. А там столько всего ходит, понимаете? Да. Сколько звездочек на вашей футболке? Вы что думаете, я звездочки считаю, что ли? Вот, ну, я, не, вот смотрите, сколько есть все наши. Вот. Ну, тут, может, обкромсали малька, тут, я не знаю. Так, смотрю ли я «Игру престолов»? Летим в Торонто. Замечательно. Есть петиция за импичмент Трумпа. Это хороший, хорошо, это Трумпа. Ладно. Подписали бы, несмотря на то, что вряд ли она имеет обоевый смысл. Но, как говорится, вдруг. Да нет, это же игры какие-то политические. Тут, понимаете, какая история? Одни люди, они злонамеренно как бы пытаются вас подвлечь, а другие по дурости. То есть они как бы, ну, в каком-то в своем таком экстазе они, вот. Поэтому петиции всякие, это вот из серии «Увидел пьяного, отойди». Ну чего я... О чем петиция? Я не понимаю. Там... Не, ну правда. Про выборы 2020 года. Но ведь сейчас вопрос стоит не в том, кто левый или правый, а в том, кандидат принадлежит к истеблишменту или он, как Трамп и Сандерс, является несистемными. Вы знаете чего? Сказать, что Трамп, Сандерс несистемный, это некоторая натяжка. Сандерс, безусловно, системный. Он все-таки сенатор. Понимаете, он, безусловно, в системе. Конечно, он не принадлежит к элите демократической партии. Это правда. Это правда. Но он системный. На порядок более системный, чем, например, Трамп, который вообще не политик, который вообще там из семейного бизнеса. Он, собственно, и как бизнесмен, не великий бизнесмен. То есть он, это семейный бизнес, диктаторский. Он диктатор в своем бизнесе. Понимаете, есть бизнес большой, корпоративный, где там вкладчики, совет директоров, и ты вынужден, ну, не вынужден, вся система так устроена, что это коллегиальные решения принимаются и так далее. И ты ответственен перед этими и перед теми. Этот-то вообще диктатор. Он вообще никогда не работал в ситуации, где он должен с кем-то считаться. Он вообще не понимает, как это может быть. У него вся его, так сказать, философия, идеология, все его действия диктаторские. И все его претензии ко всем на свете в том, что он ему не позволяет быть диктатором. Понимаете, он требует диктаторских полномочий. И возмущается, когда вот выясняет, что у него их нет. Поэтому с Сандерсом я бы не сравнивал. Насчет системности, то есть чего хочет страна, да, хочет ли она системного или несистемного. В данном случае я бы сказал, что Трамп в значительной степени дискредитировал идею эффективного несистемного президента. Вот когда говорили, что он из бизнеса, он должен построить вот эту политическую жизнь так же, как бизнес и так далее, в значительной степени дискредитировал это все. То есть понятно, что человек, который не умеет управлять, у него ничего не получится. Я неделю назад был в компании в одной, и мне там с пеной у рта один из сторонников там Трампа доказывал, какой он герой, потому что вот он лично разговаривает с руководителями корпораций, чтобы они рабочие места не уводили там в Мексику. Но это же и есть фундаментальный прокол. Президент же не должен с руководителями корпораций говорить, убеждать их в переводе или не переводе там рабочих мест. На самом деле он же их не убеждал. И там же многомиллиардные льготы предлагались в обмен на это из нашего кармана, для того, чтобы ему там политических очков нашибить. Понимаете, это же многомиллиардная цена у этого всего, но дело не в этом. Президент работает с Конгрессом для создания законов, при которых предпринимателю не нужно никуда уводить бизнес из страны. Или невозможно, или еще как-то. Законы должны регулировать, а не личные отношения вот этого с этим. Понимаете, Америкой нельзя управлять, как Белоруссию там Лукашенко управляет, понимаете, как одним колхозом большим. Понимаете, это слишком, слишком большая такая самая. Он превратился в Лукашенко. Хотя Лукашенко, я думаю, гораздо грамотней, как руководитель, чем Трамп. Все-таки он страной руководит, пусть небольшой. Поэтому абсолютно дискредитирована идея того, что может прийти человек из бизнеса и управлять страной. Вот из такого семейного, вот, полная дискредитация. А Сандерс в этом смысле намного более надежный. То есть у него, конечно, есть там, может, какие-то идеи, которые вам не нравятся. Но он же не беспредельщик. Он может выступить с законодательной инициативой. Ну, прошло, не прошло. Ну, не прошло, значит, не прошло. Значит, дальше живем. Понимаете? Вот, так что хотелось бы услышать ваше мнение о штате Северная Каролина, Поли и Шарлотт. А что, ну нормально, подходит для жизни с нуля? Очень подходит. Почему же не подходит? И с нуля, и не с нуля, это совершенно замечательное место. Почему? Там, может быть, немножко, ну вот если за пределами Шарлотт, все-таки Шарлотт такой большой красивый город, за пределами Шарлотт, там, может быть, немножко провинциально, но послушайте, так ведь не всем же хочется жить в даунтауне там где-нибудь, да, Нью-Йорка или там на Манхэттене где-нибудь. Не каждому хочется. Поэтому, если вы... Очень многие люди хотят спокойной жизни. Вот у тебя домик, там недорого, школы, там работа, работы полно, океан не так далеко. Не, ну а что? Там, может быть, климат не такой идеальный, там, как, я не знаю, где-то еще. Зато землетрясений нет. Хотя, может быть, там еще что-то есть. Ну, нормально. Я считаю, что вполне нормальное место. Вы, ругаясь, когда-нибудь срывались на крик? Мама родная, это на кого же я ругаться-то должен? Чтобы это еще и... Я вообще не ругаюсь, разве я ругаюсь где-то? Да, не знаю. Из Краснодара нам привет от Александра и Ирины. Это очень трогательно. Играю ли я в гольф? Нет. Что я думаю по поводу игры? Она хорошая в том смысле, что можно играть в любом возрасте. Знаете, вот, допустим, баскетбол вы 70 лет играть не будете. Или там, я не знаю, там бег с барьерами тоже не будете. А гольф люди играют абсолютно в любом возрасте, это здорово. Сейчас очень много развелось хедеров. Хедеров? Хедер — это учебное заведение еврейское. Видимо, хейтеров. Хейтеров. Хейтеров из США, Вегабонта, Алекс Брежнев и прочее. Что вы о них думаете? Есть ли правда в их словах? Нет, ну это же сознательная фальсификация. Там дело не в том, что есть ли там правда. Дело в том, что происходит сознательная фальсификация. Сознательная фальсификация делается таким образом. Вы берете нечто, и дальше вы начинаете лгать. То есть, ну вот, допустим, вы можете посмотреть, там вот бездомный лежит, да? Вот он лежит бездомный. И вы можете рассказывать о том, как плохо в этой стране, что на людей никто не обращает внимания, что как хорошо в России, где их нет. А если целый лагерь покажете, скажут, боже, в России такого нет. И вот они рассказывают. Они не рассказывают вам, что эти люди там, допустим, получают. Я же снимал видео там парочку, что они получают деньги. Ну, есть шелтеры, их бесплатно кормят, им дают там шприцы для наркоты, им ставят сортир там в этом месте. Их никто трогать не может и так далее. Они защищены. В той стране, где вот живут люди, к которым обращаются все эти вегабонды, там, Брежнева и так далее, в этой стране все эти люди умерли бы в течение года. Их бы не осталось никого. Они не говорят, что в Соединенных Штатах процент бездомных — это 0,17%. В десятки раз меньше, чем в той же там Российской Федерации там, и так далее. Они же этого не говорят. Но дело даже не в этом. Почему они говорят про бездомных? Потому что они знают свою аудиторию. Эта аудитория хочет лжи, хочет ненависти в отношении Соединенных Штатов, хочет дерьма. И это все. И они обеспечивают вот эту аудиторию этим дерьмом, который они сознательно производят. Это фабрика по производству дерьма. Сознательного. Это не то, что человек заблуждался там или что-то. Вот они. Но в той мере, в какой есть потребитель дерьма, но это тот же самый потребитель, который смотрит Первый канал. Понимаете, а что, это что, какие-то другие люди, что ли? Вот и все. Поэтому я так думаю. Если вы смотрите их, так же, как если вы смотрите Первый канал, например, да, вы берете свой мозг, вынимаете его оттуда, может, никогда не было, неважно, вынули, открыли вот эту черепную коробку и вот туда подставили, и вам туда, прямо как из канализации туда идет, и вы потом захлопнули эту коробку и пошли вот с этим вот ведром. А мозги уже все, уже мозги. Ку-ку. Так, у меня вопрос по поводу ДВ 2019, выигравшие гринку в Киргизии. Отказывают из-за того, что они в первоначальном анкете указали отчество. Дело в том, что у нас не пишется отчество в паспорт. Ну, идея такая, что вы должны писать по документам. То есть вы не пишете отчество от того, что оно у вас в принципе есть. Вы пишете отчество, вас спрашивают, какое у тебя имя? Вы говорите, вот у меня есть. И ему говорят, давай сравним. И говорят, а где же оно? Вы говорите, у меня нету, но я знаю, что оно есть. Они говорят, а почему не по документу? Понимаете? То есть у них есть определенные правила. Дело не в том, что вы в Киргизии, а дело в том, что вы написали не по документу. Откуда у вас отчество, если у вас в документе нет отчества? Вот же вопрос. Понимаете историю? То есть Ваше имя – это не то, как вас мама называла. Меня мама называла Мишенька. Понимаете? Мишенька. А жена меня называет Кисик. Понимаете? Но если я напишу там заявку на грин-карт лотерею, напишу Мишенька Портнов, они скажут, а документ? Я говорю, вот. Они говорят, так это же другое имя. Я говорю, ну меня мама так называла. Понимаете? История. Поэтому... Это бюрократия, она же не работает в том смысле, что она вникает в ваши обстоятельства. Она говорит, вот есть правило, ты по правилу. Вы говорите, я нет. Она говорит, ну нет, значит, извини. Понимаете, это же вы пошли не по правилу, а они кроме правила ничего не понимают, у них нет другого. Вот правила и все. Это роботы, это вроде живой человек, и вроде можно его ущипнуть, уколоть, посадить, расстрелять, на пенсию отправить, но это робот. Он вот домой придет, будет живой человек, а на работе это робот. Да. Что я думаю про выборы на Украине? Интересует мнение из-за океана. Ну, я хочу сказать, что вот за исключением, ну, может быть, парочки каких-нибудь республик там окраинных бывшего СССР, ну, Прибалтику мы исключаем, может быть, Армению с Грузией исключаем. А вот остальные, у них нет таких выборов, где можно прийти и за кого-то проголосовать и реально как-то участвовать в каких-то выборах, которые не инсценированные, не там, где за тебя все подсчитают или кандидатов до выборов не допустят. Понимаете? А вот они сами решили. Вам, может быть, не нравится их выбор. Это ваше дело. Ну, так вам не нравится, а им нравится. Обратите внимание, что все-таки 73%, да, проголосовали. Это говорят, серьезно, это не подтасованное. Хотя, может быть, там и подтасовки где-то были. Наверняка были какие-то нарушения. Я не знаю. Дело не в этом. Дело в том, что это страна, в которой есть выборы. Понимаете? Поэтому, если вы живете в стране, в которой нет выборов, ну, в смысле, по-настоящему нет, вот, то... рассуждать о том, посмотрите, как они там выбирают. А чего тебе смотреть, как они там выбирают, если ты никогда в жизни вообще не выбирал? Когда за тебя все решили. Чего тебе на них-то смотреть? Завидовать можно. Так вот. А представьте себе, что вот у вас, вот там, где вы живете, значит, ну, я не знаю, конкретно вы там, но так вот. Допустим, вы живете там в Беларуси, я не знаю, там, России, там, не знаю, Киргизии. Вот, представьте себе, что у вас прошли выборы, и они свободные. Можете представить, кого у вас там выберут? Понимаете? Поэтому выбор, это не в этом дело. Важно, что выбор есть. Вот я, как бы, когда есть выбор, значит, есть перспектива какая-то. То есть население, народ взрослеет, начинает лучше понимать, что происходит, начинает видеть, что происходит, понимаете? Начинает меньше... Он уже не идет зомбированный пропагандой, которая говорит, все, что мы делаем, все хорошо. А он уже сравнивает, он слушает. Это большое дело, я считаю. Это очень, очень здорово. Так. Тестер приравнивается к первопроходцу, говорят. Так. Из Ванкувера, штат Вашингтон, нас приветствует. После этого авто что будете брать? Я не знаю, я специально на 3 года отложил этот вопрос, взял машину в аренду, в лиз. Взял машину в лиз на 3 года, чтобы глянуть, чего будет через 3 года. Понимаете? Мне... Потом, вы тоже поймите, для меня автомобиль это не место, где я там, или, скажем, это не средство выпендриться, так далее. Это просто элемент удобства некоторого. Плюс, в силу того, что я блогер, то мне хочется, чтобы там тихо было, относительно тихо. Но сейчас я уже приноровился, вот я... Снимаю сейчас, вот звук пишу вот на эту штуку. Вот, да, там вот у меня тут, видите, проводочек. Вот. Я беру там за маечку, цепляю. Ой, мама. Вот. За маечку прицепил, там кнопочку нажал. И мне даже в шумном автомобиле уже не так. Бам-бум-бум-бум-бум сюда. Вот. Даже в шумном автомобиле уже не страшно. Поэтому, должно быть удобно ездить, я не знаю. Я привык, чтобы немножко так попросторнее было. Мне нравится высоко сидеть на дороге. То есть, если я в седане, в обычном там, и все вокруг большие, а я маленький, например, то мне не очень комфортно. Вот, так что у меня есть какие-то свои там представления о жизни. Так, смотрю давно с интересом, живу в ЕС. Ну, хорошо жить в ЕС. Так, конечно, что же. Хотелось бы узнать про политическое убежище. Сейчас быстро проходит этот процесс или также 5 лет на территории США? Светлана Каф недавно у нас выступала. Она рассказывала, что 80% попадают в быстрое интервью. То есть вот они подали там в течение месяца интервью. А 20% улетают не поймешь куда и там может быть очень долго. Поэтому и то, и другое правда. Насчет 5 лет тоже никто не сказал. Вот нет такого, что 5 лет. То есть, может и больше, может и меньше. Нет четкого ориентира. Реально ли новоприбывшей семье снять жилье в Нью-Джерси без кредитной истории, друзей? Да. Значит, все это делается очень просто. С вас берут увеличенного размера депозит, так называемый. То есть вы, как сказать, ну вот некоторую такую сумму. Обычно вот этот депозит включает, например, там месячный платеж. И если, когда вы уезжаете, из этого депозита могут автоматически вычесть то, что требуется там на какой-то ущерб, который вы причинили этому хозяйству. Вот. То есть вам могут вернуть не всю сумму. А могут сказать, дай там еще месяц, там security deposit. Да, могут сказать, а заплатите за 6 месяцев. Такое бывает тоже. Могут сказать, дайте 6 месяцев. Пожалуйста. Ну, то есть надо иметь... Это вопрос решается деньгами. Здравствуйте, я столяр с большим стажем. Хорошо. Приехав в США, мне надо опять учиться? Или как это происходит? А зачем учиться? Идете, работаете. Вы можете потом подучиваться, если хотите, но если вы уже специалист, вы с опытом, люди востребованы, сейчас работников не хватает, вас с удовольствием возьмут на работу. Почему? А чему? Чего вам учиться-то? Вы уже с опытом. Ну, вы подхватите там на ходу какие-то, может быть, стандарты, там, инструмент, там, так, то же самое все. Слышали, что Тесла презентовала полноценный автопилот? Помню, вы говорили, что хотите авто с автопилотом. Это моя жена хотела. Я сам не имел таких, этих самых интересов, но жена хотела. Я не уверен, что разрешается ездить с полным автопилотом. То есть они могут его заложить уже в машину, но для этого нужно, чтобы можно было ездить. Я с разными людьми разговаривал, и там говорят, что вот в каких-то условиях так более ничего, менее ничего этот автопилот ходит. А вот если, допустим, снег, да, снегопад, или там дождик, или там еще что-то, то, в общем-то, там еще есть проблемы с распознаванием объектов там, и так далее, что небезопасная штука. И что еще неизвестно, как скоро это станет применимо вот в таких сложных погодных условиях. Поэтому я не знаю, как бы не слежу за последними новостями этого дела. Ну, дай бог здоровья. Безусловно, мы к этому движемся. В том смысле, хочу ли я, чтобы у меня был полный автопилот? Нет, я так с удовольствием. Я люблю водить, люблю быть за рулем. С какой работы начать свой путь? Ну, если нет ответа на этот вопрос, начните с какой-нибудь работы. Вот куда возьмут, туда идите. Поскольку работы много любой, вас куда-нибудь обязательно возьмут. Так. И там будете разбираться. Это неплохой путь, кстати. Подскажите, насколько востребовано нагрузочное тестирование в США? Очень востребовано. Есть ли рынок? Есть. Считается ли это часть автоматического тестирования или как отдельная отрасль? Как хотите, так и считайте. Можете считать частью автоматического, но вообще это отдельно. Как навык это совершенно отдельно. То есть люди, которые занимаются автоматизацией, абсолютно не, как бы, не, это не те, кто делает нагрузочное тестирование. Это другие люди обычно делают. То есть как бы разные группы людей. Вот, друзья, привет из Касимова, Рязанской губернии. Вот оттуда нас еще не приветствовали. Это дорогого стоит. Касимов. Слушайте, нас много сегодня. 815 человек присутствует. Это довольно занятно. Да. Смотри как. Так, идем дальше. При подаче green card, middle name, отчество указал. В middle name отчество указал. Это дисквалификация? Я не думаю, что это дисквалификация. Почему? Мы когда-то обсуждали этот вопрос более детально. Я сейчас не помню эти детали, но Я, может, не стал бы указывать, но сказать, что это дисквалификация, я тоже не могу. Я не вижу в этом никакой дисквалификации. Так, друзья, я на работе. Мне нужно буквально 3 минуты. Я сейчас отскочу. Вы пока пишите свои вопросы. Я сейчас вот выделил на экране, что-то у меня было. Я сейчас через буквально 2-3 минутки подскочу. Так, вот мы и снова вместе. Продолжаем. Насколько русские иммигранты вовлечены в российскую реальность? Вот вопрос. Смотрит ли Дудя, Собчак и прочие крутые YouTube-каналы? Я не могу сказать за всех иммигрантов. То есть, наверное, есть кто смотрит, и, скажем так, которые вовлечены. Есть люди, которые, вот у них все мозги там... Они вроде так физически в Америке, но вот мозгами там. Есть люди, которые абсолютно не там. Поэтому это зависит. Так, не могу сказать, что вот они там сильно... Из моих знакомых никто не там. Ни одного человека не знаю, кто был бы мозгами там, смотрел бы тамошние каналы там или что-то. Даже не могу сказать. Вот у нас Анна Леонидовна смотрит какой-то YouTube-канал там... В Сибири люди живут, там семья, у них много детей, и вот она за ними смотрит. У них там, у нее самой двое деток маленьких, и вот она как-то вот так увлеклась и их смотрит. А так, чтобы, знаете, не могу сказать. У меня 7-го день рождения, желаю себе подарок, грин-карту. Ну, что же, на это помолиться Дед Мороз, не помолиться, я извиняюсь, попросить Деда Мороза, там открыточку послать. Вот, и глядишь, у меня вообще день рождения послезавтра. Вот, сегодня 26-е, а у меня 28-го. Да, суббота, воскресенье. У меня вообще воскресенье день рождения. Так вот, уже такой я большой мальчик, 63 года будет. Так, идем дальше. В понедельник тут сотрудники какую-то жрачку наготовят. Будем употреблять. Ну, в смысле, еду. Говорят, что я супер. Знаете, был такой анекдотец, что спрашивают, с Брежневым было связано, говорит, что Брежнев у вас, говорят, что Брежнев это у вас там целый стар, такой стар, говорит, он Брежнев супер стар. Вот, там, говорят, что он уже стар, говорит, он супер стар. Okay. Да, вот так, Брежнев стар. Вот, а я тоже типа Брежнев, значит. Летом переезжаем в США по лотерее. Ну, пока еще в сомнении с выбором города. Понимаю. Душа лежит к Хьюстону, но разум в некоторых местах, моментах выбирает Даллас. Подскажите, что выбрать? Ну, вы хотя бы уже, так сказать, определились с тем, что это в Техасе. Это уже как бы достаточно определенно. Даллас, Хьюстон. Ну, что вам сказать, с точки зрения например, моей, как человека, который в айтишном бизнесе, я могу сказать, что Даллас, а точнее немножко на север от Далласа, вот от Далласа там есть пару городков, там Фриско, там еще. И вот там очень много айтишной работы, и там вообще хорошо. Вот. Плано, да, Плано, Фриско. Вот. Но и в Далласе, и в Хьюстоне, в общем-то, и работы много, и так жить можно. Там, может быть, конечно, может быть, Хьюстон повлажнее будет, да, хотя там всюду влажно. Влажно, жарко. Вот. Я не знаю, где вы сейчас живете. Может быть, вы тоже во влажном, жарком месте живете. Там. Вот. В Батуми, может, там. Я не знаю, где вы живете. Ну, посмотрите. В конце концов, не понравится, так вы уедете. И там вы прекрасно можете начинать. И, в общем, ничего с вами такого плохого там точно не случится. У меня небольшой опыт в тестировании. А, это вот у него же. Две работы в Москве. Планирую пройти ваш онлайн-класс. Супруга рассматривает аккаунтинг. Также в целях прохождения ГИЮРа. Мама родная. Ну, давайте так. Если вы в тестировании, то вы езжайте в этот самый Даллас, так, вот какой-нибудь Плано или там Фриско, и не надо вам класса никакого, у вас есть опыт, двигайтесь на работу. Не заморачивайтесь. Так. Может быть, вы не любите тайфун. Ну, я не знаю, но да. Встречали людей, которые любят. Послушайте, ну вот во Флориде мы там ходили, смотрели там недвижимость. И вот там дом, заходишь там в гараж, в гараже такие щиты стоят. Я говорю, а что за щиты? А это, говорят, когда вот это дело происходит, окна, значит, снаружи, так они там, и болты такие торчат из окон, рамы вокруг окон, там болты, там прям туда раз, щит, и ты гаечками закрутил. Поэтому не обязательно они их там любят. Анна Леонидовна,
Нет.
вот вы жили во Флориде. И в Техасе. Слушай, иди сюда. Вот, войдите в кадр. Войдите в кадр. Берите стульчик на секунду.
Ой, аж так.
Ну, на секундочку, да. Тут вот человек спрашивает
Да.
о тайфунах, там, о всяких харикейнах.
Да.
Вот люди, которые живут во Флориде. То есть
Да.
нельзя сказать, что они любят харикейны, там всякие и как-то
Кстати,
так.
я не попадаю.
Как-то да. Они их любят. Но, с другой стороны, они живут же, ничего там.
Абсолютно нормально. Когда харикейн, это же вещь предсказуемая. Предупреждение выходит там за пару-тройку дней. По крайней мере, собрать, если вы хотите уезжать, собрать вещи, есть время, сесть в машину, есть время. Все рауты прописаны, куда выезжать, куда двигаться, где можно остановиться.
Шелтеры.
Сел, поехал. Да, шелтеры, все продумано. Маршрут показан стрелочками, куда выезжать в случае хэрикейна,
А
например,
многие
да.
вообще не едут никуда, да?
Ну, в основном никуда не едут люди пожилые. По моим
Просто им просто
наблюдениям.
хлопотно.
Просто не хотят, и все. И молодежь,
Вот
собственно, тоже не особо.
человек, который вот он 2 года где-то он в Москве.
Угу.
Две работы у него было по тестированию. Не 2 года,
Так.
две работы. И он спрашивает, вот в Техасе, лучше ему в Хьюстон или в Даллас? Вот вы где-нибудь там бывали?
Ну, если мы говорим про технологии, конечно, Даллас.
Да. А вообще так, для жизни? Климат, там, не знаю, люди хорошие там.
Ну хорошо, если бы и у меня был стоял такой
Да.
выбор передо мной, я бы, безусловно, поехала в Даллас. Потому что там все-таки побольше движухи в плане технологий, в плане работы немножечко другого
Вот
плана.
жена хочет у него в аккаунтинге работать.
И аккаунтинга, и все на свете, конечно, Даллас. И климат чуть-чуть получше.
Менее влажный, да?
Менее влажный. Все-таки Хьюстон прямо на океане, и там. Но мне кажется, там больше такого рабочего класса, чем какой-то интеллигенции и какой-то там
То есть Даллас
такого.
такой город более
По моим ощущениям, да,
с большим
там.
процентом интеллигентной работы.
Да, там очень много софтверных компаний. Остин еще неплохой вариант.
Да.
Я бы рассмотрела, конечно. Вот Даллас, Остин. Я бы Хьюстон не рассматривала, даже если честно.
Ну, может, он нефтяником хочет стать.
Тогда можно в Хьюстон,
Да, в
да.
прошлой жизни был нефтяником.
В Хьюстон можно ездить на выходные, там буквально 4 часа от Остина. От Далласа, наверное, будет все 6.
Ладно, спасибо, друзья. С нами была солнечная блондинка-правдоруб Анна Леонидовна, американская мать.
Да, все во Флориду.
Все. Хорошо, харикейнов не боюсь, во Флориде поселюсь. Так, хорошо. Привет и спасибо, солнышко. Так, вот, друзья, у нас от Анны Леонидовны кое-что осталось. Знаете, мы сейчас употребим. Так, значит, пошли дальше. Привет из Туркмении. Мой путь заполнения анкет на грин-карту стартанул с просмотров ваших роликов. А, я понимаю. Пожелайте мне и моей семье удачи, пожалуйста. Ну, что же, пожелаем. Эльмира. Уже начали, давайте добивать. Но в конце концов, не получится с лотереей. Значит, как говорил Кутузов, а он знал, что говорил. Он говорит, с потерей Москвы, он говорит, не потеряна Россия. Вот так вот. Поэтому надо искать пути. В будущем, как вы думаете, каждый должен быть немного программистом? Ну, вот я хочу сказать, что в настоящем, например, в настоящем, каждый немножко водитель. Посмотрите, что творится. Сейчас все за рулем. Каждый немножко водитель. А ведь это профессия. А уж представьте себе, какая это была профессия, там, скажем, 100 лет назад. Это как сейчас космонавт. Вот. Значит, каждый немножко водитель. Каждый машинист. Машинистка. Вот все по клавиатурам шпарим. Понимаете? То есть, сколько навыков, которые раньше были профессиональными, сегодня являются обще такими техническими, общечеловеческими. Понимаете? Поэтому я думаю, что да, потихонечку кодирование, алгоритмизация, все это становится элементом как бы такой общей технической подготовки. Но, безусловно, есть люди, которые там, скажем, программировать не должны. И подавляющее большинство населения, наверное, не должны особо. Вообще ни на каком уровне. Но понимаете, что происходит? Происходит разделение людей на две группы. Одна группа очень развитая, и она маленькая. Ну, там, несколько процентов населения. Они умные, они образованные, они создают все эти технологии. И дальше идет львиная доля населения, которые пользуются технологиями. В силу этого они утрачивают какие-то навыки, которые у наших предков были, там, по выживанию. Представьте себе, что мы возьмем вот наше население, нужно уйти в леса. Сколько из нас выживет в лесу? Понимаете? А наши дедушки, бабушки, прадедушки элементарно же выживали в лесу. Для них не было проблемы выжить в лесу. Понимаете? А мы не выживем. И в поле не выживем. И нигде не выживем. Понимаете? Вот. Поэтому вот такая поляризация происходит. Поэтому сегодня образование безумно важно. А быть специалистом безумно важно, чтобы быть вот в этой группе маленькой. Потому что все остальные, они пользуются плодами без того, чтобы быть в состоянии хоть что-то как-то вот поучаствовать. Понимаете, они какой-то другой жизнью живут, простой. Мы утратили навыки там писания от руки. Вот я, слава богу, владел, да, нас учили, мы еще писали чернильными вот этими вот, с перышком таким, знаете, большим. Макали в чернильницу, писали. Вот, я с этого начинал. Я тоже сейчас не могу писать от руки. Я пишу, у меня английские буквы путаются с русскими. А уже такая корявость. Я всегда коряво писал, но так, как сейчас, это просто жуть. Понимаете, вот эти навыки-то утрачиваются. Знаете, попробуйте вот так в чернильницу. Вот попробуйте, я на вас посмотрю. А мы легко справлялись. Да, ужас, сейчас как вспомню. Так, здравствуйте всем из Алматы. Имею профессию инженер многоканальных телекоммуникационных систем. Это, наверное, институт связи заканчивал, я так чувствую. Вот в наше время был факультет такой, назывался МЭС. Или как он назывался? Многоканальные связи был факультет, да. Как-то назывался, да. Работаю по профессии с 2003 года. Насколько реально найти работу по профессии, необходимо ли подтверждать? Ой, мамочки. Ну, безусловно, тут много всякой аппаратуры, уплотнения каналов связи. Я сейчас ребятам в двух словах. Представьте себе, друзья, что у нас есть проводочек. Вот там два проводочка. Вот они идут, два проводочка. И мы можем на один конец телефонный аппарат подключить и на другой конец телефонный аппарат. Вот, и они по двум проводкам, вот эти два телефонных аппарата, будут общаться. Теперь представьте, что мы можем сделать. Мы можем поставить здесь ящик и здесь ящик. Ну, электронику какую-то. И вот эта электроника сделает так, что мы в разных частотных диапазонах создадим несколько каналов на этих двух проводничках. И вот получается, что мы можем к этим двум коробкам подключить не два телефона, как раньше, а может быть там 10. А проводочков так и осталось 2. А если мы вместо двух проводочков, вот эта вот пара, да, если мы возьмем коаксиальный кабель, там где снаружи металл и внутри идет металл, да, так они вот так, если посмотреть, в сечении вот так будет. Есть наружная оболочка, а есть проводочек внутри. Коаксиальный кабель. Если мы этот коаксиальный кабель, мы там не 10 каналов, мы там можем много-много-много каналов. И вот этим занимается многоканальная связь. Вот многоканальные телекоммуникационные системы. Вот, значит, человек по этой части работает. А насколько реально эти работы по профессии? Вы не сказали, разработкой вы занимаетесь, эксплуатацией там и так далее. Я думаю, что это все существует очень неплохо. Хотя в наше время, знаете как, еще есть цифровая как бы часть этого всего, когда передается просто там ноликами и единичками, понимаете? Там немножко по-другому это все работает, но безусловно должно существовать и функционировать. Я не думаю, что где-нибудь в России, там, Украине или там, Киргизии системы многоканальной связи как-то принципиально сегодня отличаются от тех, что в США. Насчет лицензии. Лицензию это если только строительством заниматься. Если вы, допустим, на стройке работаете, и вы хотите быть как бы сами по себе в бизнесе, да, вот вы можете поработать несколько лет у кого-то, потом пойти получить лицензию. И тогда вы станетесь подрядчиком, вы можете брать заказы, нанимать людей и так далее. Если вы просто хотите работать там на предприятии, я не думаю, что какая-то лицензия нужна. Для программиста с опытом на прогблоге только что предложение было хорошее. Юлия, хороших предложений для программиста с опытом в 10 раз больше, чем самих программистов с опытом. Поэтому программисты с опытом могут не беспокоиться, друзья. У них хватит, так сказать, возможностей. Привет из Татарстана. По-любому приеду в США, пожму вам руку. Все, тибетейки не привозить, у меня много. Так. Я люблю тибетейки, честно, это очень, так сказать, любимый для меня головной убор, но тибетеек у меня много. У меня есть татарские, таджикские, узбекские. Вы знаете, сколько у меня тибетеек есть? Так, здорово спели, чувствуется подготовка. Я понял, это мы только что дошли до того места в комментариях, где я, да, а мать уборщица, какой позор. Действительно, какой позор на Убере работал. Так, алейхим шалом, говорит. Так, ездили на прошлой неделе в Ванкувер, Канада, через ваш тоже проезжали. Хорошо, так откуда ехали-то? Я не понял. Это чтобы в Канаду? Это надо как-то из Сан-Диего, что ли, ехали? А, наш Ванкувер, в смысле, который в штате Вашингтон, понял. Вы конкурент Шафутинскому. Ну, относительно, у меня нет такого репертуара. Обучаюсь на бакалавра на программиста. Я очень поддерживаю. Хочу переезжать в Канаду. Замечательно. Где лучше работать программистом, в США или в Канаде? Ну, тут уже не в программисте дело, хотя, конечно, у программистов в США есть возможности, которых нет у программистов в Канаде. В том смысле, что он может в своей собственной стране, никуда не деваясь, он может вот приехать там в Facebook, там в Google, там еще куда-то. И, конечно, набор компаний, в которых он может реально поработать, получше. Но, с другой стороны, зависит от человека. Есть такие, знаете, одержимые, их только вот пусти на передний край. Есть люди, просто люди. Пришел, поработал, вернулся домой, взял детей, поехал там на водопад, понимаете? Или там в парк пошел. Поэтому, если вы не рветесь, чтобы вот обязательно в Гугле и обязательно на переднем крае, и чтобы по 18 часов в сутки, так вам и в Канаде отлично будет. Я, честно, у меня нет такого, как бы, представления о жизни, что в Канаде, например, хуже, чем в США. Вот ей-богу. То есть, от человека зависит. Кому-то, может быть, чуть комфортнее там, кому-то чуть комфортнее здесь. Но не драматически, нет драматизма вот в этих разницах. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Понравился ли вам отдых в Доминикане? Очень. Мне очень понравилось. Я не хочу сказать, что там не было чего-то такого странного, но, с другой стороны, я настолько был как бы к этому готов и абсолютно. Ну, конечно, если с Мексикой сравнивать, вот когда то же самое, там все включено, но в Мексике. Там сервис получше. И вот мне рассказывал человек недавно, что в Мексике, чтобы попасть на работу вот в эту систему, где иностранные туристы, где американцы, где эти комплексы, там люди учатся, они ходят, они там язык и то, и сё, и там туда очень сложно попасть, там отбор колоссальный. Вот, в Доминикане, может быть, этого нет, я не знаю. То есть там нет в персонале обслуживающем, я не заметил вот как бы такого хорошего класса, хорошей школы. Ну, ну ничего страшного, я не грех жаловаться, правда. Я не жалуюсь. Как считаете, когда Трампа переизберут в 2020 году, лотерея грин-карт все-таки заменит чем-то вроде блю-карт в Дойчланде? Вы поймите правильно, от Трампа в этом плане не зависит ничего. Он президент, он выполняет законы, он не может принимать законы. Если бы от него что-то зависело, он бы и сейчас отменил. Он бы его там на следующий день после того, как в должность заступил, отменил бы. Но он не может. Поэтому вопрос о том, насколько, допустим, что его переизбрали. Что далеко не факт. Допустим, его переизбрали. Следующий вопрос, что у нас с палатой представителей, что у нас с сенатом и так далее. Потому что на следующих выборах будет переизбираться. Там, знаете, сенат переизбирается третью, да, треть, плюс-минус там несколько человек, но у Сената срок 6 лет, и поэтому каждые 2 года, когда выборы идут, треть Сената переизбирается, а Палата представителей полностью переизбирается раз в 2 года. Поэтому, если, например, в Палате представителей можно предположить, что в силу каких-то обстоятельств, например, республиканцы вдруг вернули себе большинство, допустим, то Сенат более стабилен вот в этом вот во всем. Но самое главное, что если на выборах вот недавних там львиная доля переизбиравшихся была именно демократами, и там даже они потеряли пару голосов, то на следующих выборах существенная часть переизбирающихся – это республиканцы. Поэтому может баланс и там сдвинуться как в ту сторону, так и в эту сторону. Понимаете? То есть мы не знаем. Но надо сказать, что ситуация, когда президент и обе палаты от одной партии, достаточно редкая ситуация. Достаточно редкая. Вот у Трампа было 2 года и кончилось. Понимаете? И даже то, что они были, и все равно ничем, они не смогли ничего сделать с этой лотереей. Понимаете? Казалось бы, вот проголосовали в одной палате, проголосовали в другой. Президент подписал, нет лотереи. Никто не заморачивается за лотерею отдельно голосовать. Понимаете? А говорят, голосуем за большой пакет. Лотерея – это пыль на сапогах. Лотерея добавляется в большой пакет. Никто не поднимает руку, чтобы отдельно за лотерею голосовать. Не интересно никому. Времени жалко на нее. Вот только в большом пакете. Поэтому вот как бы лотерея не идет отдельно. Понимаете? Иначе бы ее давно уже убили. И демократы бы тоже убили. Уже в целом идея лотереи в США не популярна. То есть как бы существенное большинство населения против этой идеи. Да. Играю 5-й и 6-й раз. Особо на лотерею не рассчитываю. Получил визу в этом году, видимо, туристическую. Пришлось попотеть, учитывая нынешние условия получения. Спасибо за мотивацию. Поедем с товарищем в Нью-Йорк-Сити. Привет из Узбекистана. Что вы можете сказать о домашнем обучении в Калифорнии? Есть ли кто-нибудь, кто обучает своих детей на дому? Да. Вот у нас на канале вы могли видеть девочку, талантливый музыкант, Эвелин ее зовут. Ей сейчас, наверное, лет уже 14. У нее папа композитор, мама скрипачка. Вот они тут недалеко живут. И они у нас на канале бывают периодически. И вот Эвелин на домашнем обучении. Так что это вот из тех, кого мы близко знаем. Вот мы неделю назад с ними там, мы ходим погулять с ними, они на дачку там подъезжают на разные праздники. Вот на 4 июля обычно они у нас. В продолжение темы. Попали в Америку по турвизе. Но идейным вдохновителем были вы. А, это вот Хана, которая говорит, что вот все из-за нас. Попали в Америку по турвизе. Хорошо. По идее, но идейным вдохновителем были вы. Без ваших видео так бы не решились на такой шаг, сидели бы в своей стране и дальше терпели бы, были несчастливы. То есть они приехали по турвизе, а дальше уже, видимо, как-то легализовались. Хорошо. Привет, Михаил, с Лефортовского вала. Чтоб я так жил. Друзья, Лефортовский вал – это улица, на которую смотрели мои окна много лет в Москве. И на Лефортовском вале находилась школа, в которой я учился. Номер 417 такая была школа. Там сейчас, ну не сейчас, вот потом ее куда-то перевезли, и там стал районный дом пионеров. Лефортовский вал – это малая такая, это микрородина, можно сказать. Так, с Лефортовского вала. Ой, господи, там каждый кирпичик помню. Актуальны ли... А, и на этой же улице, друзья, стоит Лефортовский следственный изолятор. Если кто-то знает, вот, что такое Лефортовский следственный изолятор, он прямо вот на этой улице Лефортовский вал. Вот я прямо вот окнами туда. Ну, это отдельная история. Так. Актуальны ли для США позиции Information Technology Support Staff? Боже, что это? В каком городе больше белорусов или поляков? Information Technology Support Staff. Да. Это как-то... Я так вот в чистом виде такого названия... То есть я понимаю как широкую категорию, как отдельно профессию. Я даже не очень представляю себе. В каком городе больше белорусов или поляков? Ну, поляков очень много в Чикаго. Но, в принципе, если вы возьмете Нью-Йорк, то там тоже очень много и поляков, и белорусов, и украинцев, там и кого хотите. Но если вы хотите в Америку и так, чтобы именно поляки или белорусы, может быть, вам в Польшу или в Белоруссию. То есть это, кстати... Может оказаться неплохой идеей. Как дела у Лизы? Как успехи в учебе? Лизу, что вы себе думаете? Что вы себе думаете? Лизу подобрали. И на практику, вот вчера, тут она стояла такая, чувствовала себя виноватой. Или, может, устала просто, я не знаю, там их, по-моему, 8 или 9 человек интервьюировали, вот взяли только ее одну. Вот такая Лиза, вот так, такие у нас музыканты, друзья, из Алушты, чтоб вы себе знали. Первая музыкальная школа, друзья, город Алушта. Так, как долго подтверждать диплом врача в США, чтобы там работать по специальности? Я знал людей, самый короткий срок, который вот мне попадался, это года полтора-два, но это были люди просто героически, так сказать, работали над этим. Так, может быть, 3 года, 4. Но экстремально я знал и 5, и 6, и 7. То есть просто у них уходило больше времени. Дальше к этому делу надо пройти интернатуру еще, да, то есть это еще... Я боюсь соврать, я могу что-нибудь не то сказать, ну, там, может быть, года 2-3. Интернатура, это, как правило, не удается в том месте, где вы живете, а надо ехать туда, куда вас берут на эту интернатуру. Вот, но это вы уже работаете, вы уже зарплату получаете и так далее, это уже фактически вы врач. Насчет подтверждения диплома, ну вот, скажем так, от полутора до, там, может быть, 4, 5, 6 лет, у кого как занимает. Так, и из того, что я видел, я абсолютно не имею какой-то такой статистики, чтобы обобщать. Как вы относитесь к Доренко, российский журналист? Знаете как, времена движутся, там куда-то идут, и... Может быть, он сейчас не то, чем он был, когда, я вот помню, Путина избирали первый раз президентом, вот когда это было. Вам лучше знать, когда это было. Вот. Но с тех пор вот он у меня вызывает тошнотворное такое. Вот, говоришь, Доренко, и хочется сразу, тошнит. Вот. Но 20 лет прошло, знаете, все бывает. Скажите, есть ли школы для детей, которые не особо владеют английским языком? Школ таких нет, но есть классы во многих местах. Не всюду тоже. Есть классы, это называется ESL. English as a second language. ESL. Есть ESL классы, вы туда помещаетесь, И вот движетесь с ними, и потихонечку вас оттуда выбрасывают как бы в основные. Вот у меня дочь училась в английской школе в Москве, и она приехала, ее взяли сразу в 7 класс. Я не могу сказать, как-то это так получилось, может быть, она должна была бы быть в 6, там, я не знаю, потому что в Москве она училась в 5. Ну, неважно, в общем, ее взяли сразу в 7 класс. Но я к тому говорю, что она в Москве училась в 5, но там где-то им год как-то их перебросили в этот момент. То есть она реально уехала из 4 класса, с середины 4 класса английской спецшколы. И ее месяца через 3 перевели в обычный класс. Она 3 месяца была в этом ESL, и ее дальше перевели в обычный. Ну, то есть у нее подготовка какая-то была. Обычно дети в таком возрасте долго там не сидят. Хотя вот, например, у мексиканцев очень принято там всю школу пробыть в ESL. Ну, чтобы не грузили ерундой всякой. Знаете, бывает, люди не хотят, родители не хотят. Так, если уезжают умы из Америки, то куда, по вашему мнению? Куда хотят? А куда? Ум такая штука, что в любом месте можно думать. Если вам нужно работать именно, вот, допустим, читать лекции в хорошем университете или вести исследования в какой-то лаборатории, то вы уже там, где этот университет и где эта лаборатория. Ну, если просто ум, можете где угодно с умом. Я не слышал никогда про утечку там интеллекта из Америки. Там, как бы наоборот, обычно все жалуются, что в Америку утекает. Вы похудели и помолодели. Ну, похудели, я уж не знаю, что сказать, потому что я похудел год назад существенно. Но за это время я поднабрал в значительной степени мышцами поднабрал, но и жирку тоже немножко там, может, 3 килограмма жирку поднабрал. И стал так как-то лучше выглядеть. Уже я весь утекший был. Жуткое дело. Ай, привет из Украины. То есть мне сказали, что мой правильный вес 80 килограмм. Я хочу сказать, друзья, что 80 я выглядел как Кощей Бессмертный. А вот сейчас у меня 90. И я чувствую себя замечательно. Вот мне... ну, я могу там, скажем, с 90, ну, 88 еще куда ни... Ну, еще 88 могу, но меньше уже точно не хочу. Никаких вот. Так. Из Кыргызстана привет. Так, Кыргызстану привет. Идем дальше. Да. Уважаемый Михаил, а когда нужно будет начать делать документы при выигрыше, например? Если вы выиграли, то вы должны будете заполнять формочку там DS-260. У нас на канале, если вы зайдете на наш канал и просто в поиске напишите DS латинскими буквами, DS-260, то выйдет видео. У нас такое хорошее, подробное видео. Значит, вот вы пойдете там, куда положено пойти, там на страничку, и будете там эту формочку заполнять. У нас есть такая формочка. Заполняется шикарно. Да. Вы, главное, выигрывайте. Не забегайте вперед. Не надо. Так, ждем. Вот мы сейчас ждем. Спрашивают, можно ли меня на кофе пригласить. Скоро в Калифорнии буду. Хочу с тобой встретиться, говорит. Дядь Миша говорит, хочу с тобой встретиться. Я человек легкий на встречи, на общение. И как бы я очень радуюсь, когда гости приходят. Поэтому, конечно, можно... Можем у нас тут покофейничать, можем там в какую-нибудь забегаловку пойти покофейничать. Тут есть, рядом. Что-то новенькое открылось рядом, говорят, что какая-то очень классная, я еще не ходил. Мне оттуда, правда, принесли стакашку. Так. Марина Могилка принесла. Вот она пришла тогда, книжку мне принесла. И принесла мне кофе, стакан. И я так удивился, я говорю, это вот... Она говорит, тут у вас новенькое открылось, я подумала, что надо вам принести. Говорит, такой кофе, говорит, похож на квас. Говорит, я подумал, что вы захотите попробовать. И я попробовал, и могу сказать, что все-таки это кофе. То есть я долго пытался ущучить там что-то такое от кваса. Но вы знаете что, может быть, Марина, поскольку она... к другому поколению принадлежит. Может быть, она в квасе что-то такое не то знает, что мы знаем. Что для меня квас – это тот квас, а может быть, для нее какой-то другой квас. Поэтому, может быть, сейчас квас на кофе похож. Знаете, я же не знаю. Но могу сказать, что вот можем пойти туда, откуда Марина кофейный квас принес. Квасный кофе, в общем, квасной. Есть такое, давайте я вам про кофе расскажу. Значит, две бабушки беседуют, и там одна говорит, давай кофейку, говорит, ты что, говорит, кофейку, ты же спать не будешь. Она говорит, нормально, говорит, у меня кофе дефекинейтед. И я этот анекдот рассказал, вот у нас Жанна тут сотрудница, она приходит на следующий день и говорит, Миша, говорит, муж мой, я, говорит, ему рассказала ваш анекдот, он так смеялся, так смеялся. Я говорю, какой анекдот-то? Она говорит, ну вот этот, где кофе был без фокеина. Вот так вот, друзья. У нас весело, вы не представляете, как. Все время шутят. Так, из Татарстана я понял. А, вот. Ренат пишет. Привет из Татарстана. Примерно через год-полтора с семьей буду в Штатах. Первым пунктом у нас стоит визит в вашу школу. Можем в школу. А так, знаете, если настроение будет, приезжать в Санта-Крус на дачу к нам на выходные. Там пойдем, погуляем, там все расскажете про Татарстан. Для меня Татарстан это как бы такая малая научная родина. Я там вот в Казани в аспирантуре учился у Мирзы Исмаиловича Махмутова, который был когда-то, он был мой научный руководитель, он был когда-то министром образования, просвещения, как называлось, да, министр просвещения Татарстана. Потом он стал директором института педагогики, психологии, профессионально-технического образования, там же в Казани. Он был академик Академии педагогических наук, он был членом экспертной комиссии ВАКа, то есть там, где вот голосуют, кому степень ученую дать. Вот он был моим научным руководителем. Красавец, мужчина такой, не знаете, совершенно голливудская внешность. Он же был советником по вопросам образования у египетского президента Гамаль Абдель Насера. Насера, я уж не знаю, как он, на всех, вот, Гамаль Абдель, на всех, я говорю, на всех Насер. Ну, неважно, в общем, так. Вот он там был. Представляете, какие люди. Ой. Здравствуйте, Михаил, гости из Киева. Что вы можете рассказать про озеро Озаркс в Миссури? Бывали ли там? Нет. Слышал, что есть, но не знаю. А может быть, там эти, знаете, ихтиозавры какие-нибудь, но я не слышал. Нет. Так, вы готовы открыть институты тестеров в Китае и Японии? Я? А что я-то? Что там, некому институты открывать, что ли? Что я-то буду? Нет, знаете, я свою функцию отыграл. Вот я создал первую в мире школу по тестированию программного обеспечения. Так? И она вот, так она маленькая такая, знаете, школка такая, там русские, потом индусы, потом там еще что-то. Вот я ее сделал, она свое отыграла. И у нас тут 10 тысяч выпускников работающих, понимаете. И уж слава богу, там кроме нас еще люди есть. Поэтому сейчас-то я чего, понимаете? Ну, я это делал тогда, когда этого не было в природе. А сейчас каждый может, у кого настроение есть, там, сделать в Японии, в Китае там или что-то. Вы же там рядом вот из Хабаровска подъезжайте в Японию, в Китай и сделайте на здоровье. Чего я? Да, знаете, у меня бабушка была такая, она, когда я что-то делал, такое неадекватное с ее точки зрения для еврейского мальчика, она мне, вот я прихожу и там, она говорит, Миша, почему от тебя пахнет дымом? Я говорю, так мы с ребятами костер жгли. В то время что-то все время костры жгли, я не знаю, костер жгли. Она говорит, а что? Говорит, мало гоем. Это не евреи, да? Вот есть евреи, а есть гоем. Это не евреи. Она говорит, так что, мало гоем? Вот. Так я хочу сказать так что, говорит, не открыть ли вам школу в Китае и Японии? Говорит, а что, мало там других людей? Ну, почему я должен? Будут ли проблемы в посольстве, если заполнял анкету на грин-карту с одной фамилией? Ой. Потом получил загранпаспорт, а там немного другая фамилия. То есть, немного другой набор букв по транслитерации. Тут очень простой ответ. Значит, вы должны заполнять анкету согласно действующему документу на момент заполнения. Понимаете? Вы не можете заполнять в октябре по документу, который вам выдадут в мае. У вас же нет этого документа. Поэтому в той мере, в какой это соответствует документу на тот момент, вы абсолютно чисты. И, значит, единственное, что, конечно, надо показать, что вот он документ, я по нему заполнял. Вот, собственно. С нетерпением жду 7 мая. Вы знаете, мне вроде бы там ничего не надо в этом 7 мая, но я тоже жду с нетерпением, потому что я понимаю, что движуха, я понимаю, что там как-то зритель наш и переживает, и, в общем, я тоже как соучаствую. Может, повезет. Ну, есть шанс. Мне тут товарищ один говорит, давайте в прямом эфире будем номера, значит, открывать. Ну, в смысле, проверять. И я говорю, да ты не представляешь, какая это депрессуха. Это же депрессивно. Вот там проверяешь 50 номеров, ни одного выигрышного. Представляешь, какое настроение у меня и какое настроение у тех, кто там смотрит. Потому что мы понимаем, что вероятность, в общем-то, невелика. Ну, что это за прямой эфир такой? Подскажите, насколько актуальна в США работа в области автоматизации технологических процессов? Ремонт, наладка, обслуживание. Очень актуально. Понимаете как? Если вы приехали в страну, у вас есть разрешение на работу, то у вас нет никаких проблем, даже вам многие позавидуют. Но если вы говорите, вот у меня есть этот опыт, могу ли я получить рабочую визу? Вот тут уже сложно. Понимаете, вот тут уже сложно. Что мешает построить Америку в России? А что мешает построить Америку, я не знаю, в Польше или в Ирландии? Что ж там про Россию-то? Ну, знаете как? Ничего не мешает, казалось бы, да? Казалось бы. Но вот история такая, понимаете? Не хватает критической массы людей, которые могли бы это сделать. То есть не нужно, чтобы, допустим, весь народ или там 95% народа как-то вот так собрались вместе, чтобы что-то сделать. Это не нужно. Там нужно, может быть, там 5%, может быть, даже 3%. И вот эти 3%, они, значит, всех остальных выстроят, и все понесется. Но происходит какая вещь? Те 3%, которые могли бы, их из страны выгнали. Ну, как выгнали? Одних в печку, других в эмиграцию, третьих в алкоголь, в психушке, понимаете? И вот их выжили из этой страны. А оставшиеся там 2-3%, которые деятельные, но у них деятельность на совершенно другое направлена, у них деятельность криминальная, они разворовывают бюджет, они индоктринирует население в какое-то дерьмо и так далее, и так далее. Вся их деятельность построена на уничтожении этого народа. Понимаете? И вот уже 100 лет это продолжается. Вот как в 17-м году, вот, да, они узурпировали власть, да, насильственным путем, разогнали учредительное собрание, разогнали законно избранную власть. Раз в истории России был единственный случай, когда были свободные выборы. Вот это было в 17-м году, когда избиралась учредительное собрание. Больше не было. После этого произошла узурпация власти. После этого началась гражданская война, потому что часть страны восстала против узурпации власти. Это же не была война за восстановление капитализма. Ведь половина голосов получили эсеры, 25% голосов получили большевики. А оставшиеся 25% это были все социалистические партии. Там были меньшевики, там были левые эсеры, там были бундовцы, там были... Это не было угрозы реставрации капитализма или, допустим, царизма. Абсолютно весь политический спектр был социалистическим. Но вот они узурпировали власть, они спровоцировали гражданскую войну этим. Так? Потом дальше, вот мы имеем еще 100 лет, да, уже больше 100 лет все это продолжается, и они никогда эту власть никому не отдавали. Они всегда уничтожали тех, кто в состоянии что-то сказать или подумать, или что-то, и выгоняли их за границу. А потом они поняли, что за границу отпускать нельзя, начали убивать на месте. И вот оно вот так идет с разной степенью обострения того, что происходит. Поэтому, говорит, что мешает построить Америку в России? Вот, я не знаю. Так. Вчера наткнулась на ваш канал. Расскажите про вашу школу. Ой. Ничего себе вопрос. Значит, наша школа – это школа, в которой учат тестировать программное обеспечение. Это такая легкая, что ли, тропа для людей с образованием, особенно с образованием. То есть, если вы всю жизнь водили там грузовик, то вам, может быть, это покажется не симпатичным. Но если вы человек с высшим образованием, или там, скажем, бывает, незаконченным, и вы тяготеете к интеллигентному труду, то вот, пожалуйста, там вы 2-3 месяца учитесь, там пару месяцев на практику мы вас в компанию закидываем, и дальше идете искать работу, там тоже мы покажем, расскажем, но надо быть внутренне активным. То есть, если вы хотите, как вот надувной матрас, чтобы вас там переносили с места на место, мы так не можем. То есть, мы можем вас взять и с вами идти за руку вести, но вы должны идти вот с нами за руку, надо идти. И это быстро все. И быстро, и зарплата хорошая есть, куда расти. Вот собственно. Да. Вы можете пойти, давайте я напишу здесь. www. Я на русском языке начитал такой курс по тестированию. Тут мне неудобно микрофон стоит, я так в обход микрофона. Portnov.com 2018. Вот в 2018 году, год назад, я начитал курс такой на русском языке. Бесплатно висит, можете послушать там. Вам одной лекции хватит, чтобы понять первый самый, о чем речь. Так, идем дальше. Так. Можете сравнить работу в сфере IT в США и Канаде? Хочется из первых рук. Но я в IT в Канаде не работал. Но у нас много студентов, которые в Канаде. Особенно много в Ванкувере. Есть немножко и в Монреале, там, в других местах, но в основном в Ванкувере. Мое впечатление такое, что как бы там рынок такой более вязкий. То есть люди, которые заканчивают университеты, им намного сложнее найти первую работу, чем, например, в США. Двигаться куда-то там сложнее и так далее. Я вижу народ, я вижу айтишников, которые перебираются в США, потому что как-то им здесь простора больше, я не знаю. Вот. Но не знаю, с другой стороны, я не знаю никого, кто бы там сильно пропал или там как-то что-то с ним плохое случилось и так далее. Ну, может быть, так немножко более вязко, здесь все такое динамичное. Такое. И мы сравниваем с рынком вот тут конкретно в Кремниевой долине, который очень динамичный. Если бы, допустим, я сравнивал с рынком, может быть, где-нибудь в Северной Каролине, может быть, он там не более динамичный, чем в Канаде. Понимаете? Знаете ли вы Юза Олешковского? Ну, конечно, слыхали, да. Читал я роман «Рука»? Нет. Так. Насколько сильны различия между южной и северной частями Калифорнии? Сильно ли отличается климат, природа и люди? Заметно отличается, да. Южная Калифорния существенно теплее. Природа отличается. В Южной Калифорнии она такая более степная. Где-то местами пустынная. Северная, она такая более лесистая, сельскохозяйственная, такая поля, виноградники там, так далее. Это мы говорим, вот Северная Калифорния, в данном случае заканчивается на Сан-Франциско. Потому что если вы пойдете дальше Сан-Франциско, то там почти никакой жизни нет. Ну, то есть не то, что совсем нет, но там по чуть-чуть уже такое вот больше. Виноград, курорты, там еще что-то, но там нет такого массового больших городов там, или чего-то там уже нет. Вот. Отличается гораздо больше, чем вот с севера на юг. Гораздо больше отличается от океана и в сторону континента. Вот на океане как бы одна жизнь, климат, люди, работы, настроение, энергетика и так далее. И вот туда, ближе к на восток. Да? Там другие люди, там другой климат, там сильно отличается. То есть, я думаю, что побережье – это как бы отдельная страна. И по стоимости недвижимости, и по образу жизни, и по количеству денег, которые там вращаются. Мелкие кражи в магазинах, насколько популярно? Ну, вот я разговаривал с человеком, который владеет русским магазином в Сан-Озе. Как-то мы с ним просто поболтали. Он сказал, что где-то от 1.5 до 2% значит, это крадется. И уж там камеры стоят, и уж так, и сяк, но вот есть такое. Штатмен депрессивный или нормальный? Я там не был никогда. Ну так, судя по тому, что поступает информация, он такой более провинциальный. Насчет депрессивности, я не знаю, вы поймите правильно, есть люди, которым хочется спокойной жизни, а есть люди, которых тянет на подвиги. Поэтому сказать, что... То есть вы можете приехать из какого-то бурного мегаполиса и сказать, боже, какая депрессивная местность. Ну, а люди там живут, и они очень довольны. Поэтому, ну что ж так уж, депрессивный. Депрессивный, я бы сказал, если там люди поуезжали, вот стоит что-то там полуобваленное, полусожженное, двери заколочены, я бы сказал, ну это депрессивный. А если так просто, так сказать, кантри такое, да, нормально. Я не лицезрел, поэтому мне трудно сказать. Как обжаловать пожизненный отказ в визе? Вообще хороший вопрос. Пожизненный отказ в визе. И, наверное, вам надо как-то с иммиграционным адвокатом работать. А как еще обжаловать? Я даже не знаю. Я просто далек очень. Расскажите, что вы делали последние 24 часа? Как проходит ваша пятница? 24 часа, это уже мы в четверг. А ну да, это у вас... вечер, а у меня-то сейчас пятница, час дня, поэтому я, собственно, вот проснулся, посмотрел комментарии на канале, позавтракал и приехал в офис, и через 15 минут пошел в эфир, поэтому моя пятница еще толком так вот, только начинается, вот сейчас мы закончим эфир, и я пойду туда разбираться, что происходит, какие-то люди подойдут, кто-то там резюме, аппойтменты, и у меня там вся жизнь только начнется. А так, в принципе... Я вчера ходил в баню, в корейскую, и по дороге в корейскую баню я иногда вот записываю видео, когда настроение есть, я сейчас посмотрю, оно должно было с утра повиснуть. Я звук там записывал вот уже вот на это устройство, вот, это уже должен быть звук без особого такого автомобильного присутствия. Да, вот я тут сижу на этом видео в такой, кажется, что какая-то там... Какая-то фашистская шляпка, но это австро-венгерская. Это шляпка из магазина, который в кабачке у колеса в Праге. Так что это та шляпка, в которой ходил бравый солдат Швейк. То есть, как бы, времен Первой мировой войны австрийской армии. Вот я там по дороге все рассказываю. Да, в общем, вот такая история. Так что вот я очень подробно рассказал вот в этом сюжете. Так, хорошо. Значит, уходим с этого дела, возвращаемся к нам. Подискутируйте на тему, куда ехать по турвизе для начала. Знаете, какой вопрос? Сегодня уже он не первый раз. Ну вот, мои приоритеты такие. Там, где есть хорошие знакомые друзья, которые готовы... вами какое-то время заниматься, которые рады вами заниматься. Очень много ситуаций, когда ты приезжаешь, и вроде там не то, что там знакомые хорошие, сестра родная, понимаете? Через 3 недели вы с ней на всю жизнь поссорились, уехали оттуда и все, чтобы только рожу ее не видеть. Поэтому такое тоже бывает. Вот, если вы будете читать истории на форуме «Говорим про ЕС», вот, то там очень много историй, в частности, вот с этими делами тоже. Поэтому... Но если у вас туристическая виза, и вы хотите оставаться, то это должен быть какой-то такой большой мегаполис. Ну, это может быть Нью-Йорк, это может быть... вот во Флориде, там, Ки-Вест, туда укатили, там всегда есть работа, легальная, нелегальная. Вы, конечно, должны будете потом соображать, куда вам деваться с точки зрения легализации, там, это, может, там, политическое убежище, где подаваться и так далее. Вы подумаете, посмотрите. В принципе, вот, судя по тому, что Светлана Кав говорит, лучше всего политическое убежище статистически выдают в Сан-Франциско. Но Сан-Франциско дорого. Вы можете поехать с Сакраменто, потому что вы тогда будете в Сан-Франциском офисе тоже получать политику, если это путь. А там все-таки раза в 3 дешевле жилье, чем, например, в Кремниевой долине и так далее. Ну, вот, много критериев есть. Так, сам по себе вопрос очень большой. Если его точно не сформулировать, тут можно сутками. Дядь Миш, смотрю вас и гоню самогон. Как у вас с такими вещами? Так хорошо идет. Я не знаю, вы только из дряни всякой не гоните. Пшеничку возьмите там, я не знаю. Сахарную свеклу не берите. Или уже тогда такая очистка, чтобы не воняло. Потому что самогон должен быть качественный. Так. Вообще здесь очень дешево стоит водка, там, я не знаю, вот там ведро водки, там, я не знаю, там, $20, ну, даже не на 30. Так. В 50 с нуля, куда бы вы сейчас пошли? Это зависит от того, что у вас там в прошлом. Может быть, вы идеально вписались бы в эту нашу партнер в Computer School и тестирование программного обеспечения. А может быть, вам надо было бы куда-нибудь сесть спокойно там в охрану какую-нибудь. Знаете, там платят немного, но сидишь целый день, ничего не делаешь. Ну так, там форма, там кобура без пистолета. И сидишь спокойно, смотришь в монитор. То есть по-всякому. Или там Uber. От настроения, какой человек, что хочется ему. Возможности же любые абсолютно. Понимаете? Если вы про меня спрашиваете, 50 лет, куда бы я пошел? Ну, я бы, конечно, легко подхватил, вот тестировать. Я бы пошел к Мише Портнову, подхватил бы это все, там, через 2 года менеджером был бы. Там, еще через 3 года директором. А что тут, вот что? Понимаете? Я и свои 63 бы так пошел. Ну, я уже знаю, что это, поэтому мне проще. Так, сколько стоит ваш курс тестирования? На кампусе 4750, в онлайне 1000. У вас огромное количество видео, а есть заполнение DS-260? Есть. Вот так, как вы написали DS-260, вот напишите с черточкой между DS и 260, и поиск на канале сразу будет. Куда пойти шахтеру? Хороший вопрос. Куда пойти шахтеру? Ну, вообще-то шахты есть, но как бы это такой действительно умирающий вид бизнеса. Но переквалифицироваться надо. Какой шахтер, чего? Ну, вы можете переквалифицироваться очень легко. Сейчас переквалифицироваться можно в трак-драйвера, например. Вы привыкли к такой тяжелой мужской работе, физической и так далее. Чего бы вам не пойти в трак-драйвера, например? Шикарно. А можете просто там, я не знаю, на Убере. От возраста зависит, от физического состояния, от английского и так далее. Вы совершенно не останетесь без работы, ну никак. Добрый день. Еще раз, экономика хорошая, все твое, вот сколько хочешь там, выбирай. Понимаете, когда экономика плохая, уже вроде и умеешь, и опыт есть, а тоже не нужен, вот тогда плохо. Как можно записаться в вашу школу по приезду в Америку? Да вы позвоните просто. Там на веб-сайте, да, partnov.com, просто позвоните или в скайпе мне напишите. Не вопрос, что там. Мое мнение относительно заявления Байдена о намерениях участвовать в выборах. Какие еще кандидаты могут поучаствовать? Да мне без разницы, честно. Я жду, как бы, чего там будет, но у меня сейчас такой период в жизни, когда я на них смотрю, на всех, вот что слева, что справа и так далее, и они какие-то все мерзотные. И я Свете вот говорю, она говорит, давай, может, вообще не пойдем на выборы, что нам, в конце концов, что мы обязаны ходить вот эти, за какого-нибудь урода голосовать, потому что один меньше урод, другой больше урод. Понимаете, вот я сейчас в таком состоянии, что мне вообще не хочется ни на какие выборы ходить. Я не вижу такого, чтобы вот ничего, чтобы мне сказать, вот, блин, вот это оно. Понимаете, вот я не вижу никого. Поэтому, ну, что сказать. Есть такой анекдот, я вам расскажу. Приходит к раввину девушка молодая и говорит: «Ребе, вы знаете, я сирота, у меня мамы, папы нет, посоветоваться не с кем. И, так, может быть, вы мне подскажете? Я вот замуж выхожу, и первая брачная ночь, вот я в постели, он заходит, и как мне правильно вот в постели, как мне правильно повернуться на этот, на левый бок, на правый бок, или там лицом к нему, как вот, в каком положении находиться, когда вот он в комнату заходит». И он ей говорит: «Деточка», он ей говорит, «выбери абсолютно любое положение, это совершенно никак не повлияет на то, что дальше произойдет». Понимаете? Поэтому вы мне говорите: «А какое вам положение больше нравится, Байден или там еще что? А какие еще позы бывают?» Да все равно тебя поимеют в той позе или в этой. Ну, причем не в той, в которую ты принял, а в той, в которой им самим удобнее. Вот и все. С наступающим днем рождения. Спасибо, спасибо. Мы еще поживем, тут время есть. Да, как-то, знаете, в молодости каждый следующий день рождения как-то переживался как событие. А сейчас, что это, день рождения? Ну, день рождения. Да, друзья, у нас тут, мы уже 2 часа в линии, а, ну-ка, народу много? 800 человек, мама. Значит, ну хорошо, тогда пока продолжаем, но не больше, чем еще 45 минут, потому что тут у меня много дел всяких. Сложно ли удаленно получить рабочую визу? А ее только удаленно и получают. Все люди, которые получили, все получили удаленно. По каким профессиям могут дать такую визу? Ну, есть критерии. Это должна быть профессия, требующая высшего образования. Так скажем, условно. Но если вопрос такой возникает, вы двигаетесь на форум «Говорим про ЕС». Под любым видео на нашем канале есть набор ссылок. И самая первая ссылка – это форум «Говорим про ЕС». И там есть раздел про рабочие визы, и начинайте потихоньку разбираться. Это требует некоторое время потратить, чтобы разобраться. Но в общем я вам сказал. А сварщики оптоволоконного кабеля актуальны? Боже, вы себе не представляете, как актуальны. И даже не то, что кабели, а вообще сварщики чего угодно очень актуальны. Работаю дома на огороде, содержим семью. Молодцы. Нас 2, 4 деток. Слушайте, это просто какие-то из какой-то другой вселенной люди. Вот когда я вижу, у кого-то 4 деток, я думаю, боже, как это вот, как? Понимаете? Ну, огород, конечно, с огородом. Ну, не знаю, а огород это как? Друзья, вот кто-нибудь из вас на огороде вообще? Ну, может быть, кто-то, я не знаю. Я никогда на огороде, только у родителей на даче. И то я как-то отлынивал обычно. Скажите, пожалуйста, будет ли трудность при собеседовании в консульстве на грин-карт, что мы официально не работаем? Без проблем. Вы знаете, что там ведь консулы, они привычные к условиям жизни в той или иной стране. Поэтому они знают, что есть там черная зарплата. Они прекрасно это знают. Без трудовой, без ничего и так далее. Вы их этим не удивите совершенно. Вы им просто должны рассказать, как есть. Они, может быть, еще с вами вместе порадуются или там восторг какой-то придут и так далее. Вы поймите, если вы им это расскажете, они говорят, эти люди не пропадут нигде. Понимаете, за вас же спокойно. За вас спокойно. Вы, понимаете, с такими навыками выживания. Да вы что? Добрый вечер. Как вы думаете, почему в России так много людей, которые понимают чиновников и на их стороне? Когда начинаешь говорить, что их надо жестоко наказывать за ошибки, говорят, что ты плохой. Ну, как вам сказать? Их же так воспитали. Понимаете, те люди, которые у власти, те люди, которые попирают права других людей и так далее, они же создают вот такой антураж, в котором они, только они и правы. В котором, если ты их критикуешь, то ты враг народа, ты, как там он, Путин-то сказал, пятая колонна. О. Поэтому это же они создали это все. Ну, вы можете сказать, а почему же эти люди, почему же они позволяют? А других-то вырезали. Уничтожили физически в эмиграции. А что? Так, это же уже как бы вырастили такое. Это же целая культура, которую растили 100 лет. Ну, 100 лет, а до этого. Так, Михаил Петрович, вы так популярны, что я не могу от вас ответа уже услышать. Так вы же дайте вопрос, помилуйте, я с радостью отвечу, но хочется иметь вопрос. Так. Расскажите, пожалуйста, о вашей школе. Какой необходим минимальный уровень и что, сколько стоит? Уровень. Ну, во-первых, вы должны на английском общаться так, чтобы пройти интервью. То есть должен быть разговорный английский на уровне прохождения интервью. От вас никто не требует, чтобы отсутствовал акцент. Пожалуйста, мы сейчас с тяжелым акцентом. Вот я говорю с довольно тяжелым акцентом. Ничего страшного, оно не мешает. Акцент мешает только тем, кто смотрит нас оттуда и говорит, боже, как же они с таким акцентом. При том, что на родном языке они говорят ужасно. Я когда вот смотрю, как они пишут, как говорят, думаю, боже, они, наш акцент американский. Да ты по-русски научись говорить. Ну, не умею. Ну, поэтому пусть будет любой акцент. Но вы должны понимать, что вам сказали. Вы должны элементарно связано рассказать там о себе, о том, что вы делали, какой проект там, компания, где вы работали, какой у вас там типичный рабочий день и так далее. Должен быть какой-то английский. Желательно иметь высшее образование. Желательно. Любое. Если это высшее образование инженерное, еще лучше. Если оно в области такой, что там, скажем, электроника или что-то с компьютерами, или там связь, информационные системы, вот такого плана, это уже совсем чемпион. Но если этого ничего нет, допустим, у него музыка, ну, так и музыка тоже ничего. Вот и, но и должен рваться в бой. Понимаете? Должен рваться в бой. При любых навыках, при любом, я не знаю чего, опыте и так далее. Если он сидит, и у него лицо убитое, если он сидит, и ему ничего в жизни не надо, если он сидит и думает о том, как ему плохо, понимаете, и он в это время сидит на уроке и так далее, и это у него на лице все вот это вот, ничего не поможет. Ничего. Понимаете? Поэтому. Ну, разбирайтесь. У нас есть плейлист на канале, называется Портнов Computer School. Можете погуглить просто, погуглить, поютюбить. Про нас столько всего. Что вы знаете о фонде Питера Петерсона? Понять не имею. Из Крыма смотрю и приветствую. Крыму привет. Грузия на связку. Житомирщине привит. Уже давно ли по-испански ответь, как там в песне-то? Ответь, вот это и Харьков ответь. Давно ли по-испански вы начали петь? Да, ладно, тут у нас Грузия уже по-украински. Так, Баку. В России работаю на себя без регистрации. Заказы принимаю через сайт, сарафанное радио, работаю без офиса. Думаю, когда приеду в США, взять русского с хорошим английским и также работать. Ну, замечательно, если есть клиентура, если как бы спрос есть. Замечательно. Я макетчик, делаю уникальные макеты. Могу делать про образцы новых изделий, могу делать объекты наружной рекламы. Будут ли востребованы, с чего начать? Да. Еще раз, если у вас есть разрешение на работу, вы очень не пропадете, более чем будете востребованы. Если нет разрешения на работу, тогда уже сложнее все. Хотя, наверное, можно там. Вам нужно, конечно, в большой город, там, где много наружной рекламы, там, где делаются макеты и так далее. Вы не можете жить в селе там где-то или там где-то в степи. Вам нужно жить в большом городе. Может быть, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, вот то, что вам надо. Привет с Астаны. Много ли казахов в вашей местности? Ну, есть. Вы знаете что? Тут пришла девушка, у меня студентка была, из Казахстана, но прямо-таки казашка. И говорит, Михаил, говорит, вы должны снять со мной видео. Я говорю, я с удовольствием говорю, а что такое? Она так решительно пришла, я говорю, а что? Она говорит, я, говорит, смотрю на ваш канал, говорит, у вас там сколько народу из Казахстана? Казахов нет, говорит, этот немец, тот уйгур, этот кореец, эти русские, эти украинцы. Говорит, казахи где? Вот я, говорит, пришла и вот буду за казашку. Ну, собственно. Вот. Это не значит, что казахов нет. Может быть, они меньше снимаются. Вот. Ну, есть, есть. Безусловно. Сейчас много землячеств. Сейчас столько народу понаехало отовсюду, что никаких проблем нет там. Вам же не нужно 500 человек или там 10 тысяч. Допустим, если есть там десяток, там полтора-два, с которыми приятно общаться, они всегда есть, тут без вопросов. А что мешает самому язык выучить? Действительно, языковых школ много, деньги должны быть, раз у вас ИП. Друзья, есть люди, которые легко учат язык самостоятельно, а есть люди, которых сколько ни учи, не дается. Это особый талант, понимаете? Так же, как к математике, так же, как к музыке там, и так далее, есть предрасположенность. Поэтому даже не знаю, что сказать. Был я в Хакасии. Вот не пришлось. В Хакасии не был. Востребованы ли в сфере IT дизайнеры интерфейсов, веб-дизайнеры, дизайнеры мобильных приложений? Вот все, что вы перечислили, просто на ура. Но вы должны понимать, Александр, надо понимать очень важную вещь. Востребованность – это рынок, правильно? Вот есть много объявлений о работе. С другой стороны, есть люди, которые хотят найти работу. Вот в этом. И дальше мы видим интересную вещь. С одной стороны, те, кто хочет нанять, говорят, некого нанимать. С другой стороны, люди, которые хотят получить работу, некоторые, говорят, блин, никто не берет. Понимаете? То есть, вроде бы, есть желающие и есть потребность, Но где-то они пересекаются, вот где-то, а где-то у них вот нестыковка, понимаете, остается что-то там такое, что не берет рынок. Казалось бы, мог бы, но не берет. Поэтому очень важно соответствовать. Очень важно соответствовать по цене, по набору навыков, по английскому, то, что называется персоналити, просто как человек. Вот вы должны прийти, понимаете, если вы придете на интервью и будете говорить менеджеру там, ты на меня возьми, мы там договоримся, вас не возьмут. Если вы придете со странным какими-то, ну, видно, человек не в себе, понимаете, вас не возьмут. Это уже не связано с мобильными приложениями, это не связано ни с чем, а с конкретно вот этим вот человеком. Поэтому, к чему мы говор... я это рассказываю, что с одной стороны, вы же не спрашиваете вообще востребованы, вы-то имеете в виду, что для вас есть ли что-то. И вот когда мы переходим от рынка, где колоссальный спрос, и очень маленькое предложение, никакого там, вот тьфу на него, на это предложение, и, казалось бы, соотношение спроса и предложения колоссальное, все твое, забирай. Надо быть в состоянии прийти и забрать. Поэтому надо к себе, помимо рынка, надо предъявить требования серьезные и к языку, и к прохождению интервью, и к пониманию как бы культурно вот этого процесса, который происходит, разговоры с рекрутерами там и так далее, и так далее. То есть это целый мир. Вот. Безусловно, вы можете сказать, но если спроса нет, тогда я что-нибудь другое буду делать. Конечно, конечно. Важно знать, что спрос есть. Но нельзя целиком на это полагаться, что есть еще кое-что, кроме спроса. Вот так я хотел, чтобы эта часть была понятна тоже. Пожелайте мне выигрыша в DV, а я вам уже желал. Я вот в самом начале нашей этой самой передачи всем, кто будет участвовать, желал, жена, еще раз, жена 21-я. Нет, постойте. 11-я попытка у него, вот. 11-я попытка, а с женой 21-я. А, я понял. Не то, что жена на 10 лет раньше начала, просто если сложить, у него 11, а у жены 10. Все. Все, я понял. Так, значит, Александр, чтоб 22-я попытка у вас была последней и решительно увенчалась успехом. Давайте так. Тут человек, ветеран движения, ему отдельно мы такое дадим направление. В смысле, посыл такой дадим. Что я думаю о поправке Лаутенберга? Какой шанс приехать в США по этой поправке? А поправка Лаутенберга освобождает человека, в данном случае еврея, от доказательства преследований, а предполагает, что если он еврей, то его и преследовали. И эта поправка была в конце 80-х, она очень важную роль сыграла, когда вот была массовая миграция, там вот еврейская и так далее, то есть она облегчала процесс интервью, то есть людей не мучили, расскажи, как тебя притесняли, говорит, еврей, еврей, значит, притесняли, проходи. Вот, поэтому с точки зрения приехать в США сегодня это не поможет никак. Но если вы приедете в США и подадите на политическое убежище, то к вам будут меньше цепляться с точки зрения доказательств. Насколько я помню, поправка эта уже истекла давно, но дальше ее каждый год продлевают. То есть, по-моему, она еще действует. Да. Но я не наблюдаю сильно. Вот. Но, ну да, она просто облегчала процесс интервью. Насчет приехать никак. В наше время помогало приехать, потому что мы не могли приехать никак больше. Мы получали гражданство, получали статус беженца в посольстве США в Москве, и вот там проходили интервью, и там вот работала поправка Лаутенберга. И она позволяла нам именно приехать, получив статус беженца. Сейчас так не получится. Сейчас вы должны приехать в США, подать на статус политического убежища. И действительно, если вы еврей, как бы, ну, или скажете, если вы еврей с целью прохождения вот этого всего, то есть там не обязательно там чистокровный там и так далее, и у вас как бы претензии к вам по еврейской линии, туда, пожалуйста. Может. Привет с Бутырского вала. Ну, это немножко в стороне, да. Так. Первый раз играем. У вас большие шансы. Я смотрю, из первого раза столько выигрывает от Украины. Жена от России. Мысли, конечно, разные. Это естественно. А так, как Бог усмотрит. Это правда. Это правда. Играем и смотрим. Так. Как легализовать США по турвизе? Тоже рассматриваем этот вариант. Ну, тут рассматриваем, то есть вас тут не один. Ну, если вы, значит, обычно с турвизы люди уходят либо на политическое убежище, либо на замужество, там, женитьбу, замужество. Это основные варианты. Я не знаю, там, может, еще чего есть. Ну, конечно, технически, может быть, еще что-то есть. Но вообще-то я вам советую до того, как вы едете, значит, все-таки определиться, как вы будете легализоваться. А то получится, что визу получите туристическую, а что дальше делать, не знаете. То есть, это как бы только первый шаг. А делать первый шаг желательно, когда знаешь второй, третий там, и так далее. Учусь на пиарщика в Казахстане. Есть ли возможность найти работу по профессии в США? Вообще, пиарщик такое дело, что даже если бы вы учились в США, было бы непросто найти работу. Очень много американцев учатся по этой профессии. Вот, скажем, в компьютер сайенс американцы мало идут. А вот, допустим, вот это очень-очень идут. И в маркетинг, и в сейл, и в public relations, и в human resources. Вот туда очень много. Поэтому у вас будет серьезная конкуренция с местными. Можно ли построить карьеру в продажах? Еще как? Да вы чего? Люди, которые продают, они на самом деле гораздо больше в цене, чем люди, которые производят. Неважно, что там это было, там сигареты, электроника или там программное обеспечение. Люди, которые умеют продавать, на них все держится. Так. Так. Что там у нас? Какие-то... Какие есть возможности смены с безвизового режима на турвизу, к примеру, либо студенческую и рабочую? С безвизового режима на турвизу. Я что-то не понял. Вот человек приезжает, у него он безвизовый въезд. Допустим, он въезжает там откуда-то из страны Евросоюза, например, да, или что. А на турвизу по этой безвизовой системе он может въехать там, скажем, на 3 месяца, да. Пребывать может в стране. А на турвизу ему ничего ничего не дает. Ну, он может получить там еще несколько месяцев лишних пребывания в стране, но он не может работать, он не может там ничего делать, легализовываться. То есть переходить с безвизового на турвизу смысла никакого нет. На студенческую, на рабочую, ну, если есть возможность. На рабочую трудно перейти. На рабочую нужно участвовать в вот этой лотерее. Только что она произошла, вот буквально с 1 по 5 апреля принимали заявки. Приняли их там 201 тысячу. Я буду отдельный сюжет делать, вот, может быть, завтра, послезавтра. 201 тысячу. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. И вероятность... И там их разыграли в лотерею. Вот эти 65 тысяч квота плюс 20 для тех, кто с мастерс дегри. И там вероятность прохождения 32%. То есть даже если есть кто-то, кто хочет вам дать работу, то чтобы эту визу получить, надо, во-первых, чтобы на вас подавали в апреле, во-вторых, там неделя там есть, во-вторых, надо пройти еще лотерею, где вероятность прохождения там 32%. Это непросто все. Студенческую можно в любой момент, да, но что будет потом? То есть вы должны себе ответить, что произойдет со мной дальше, после студенческой, иначе получится, что время идет, вы там еще деньги должны платить за обучение, а к чему это приведет, вы не знаете. Во многих видео видел у вас большую кружку с чаем. Красивый цвет и чай, как раньше со слоником. Вот это что ли? Так, какая марка чая? Ой. Вот чего Анна Леонидовна положит, то и будет. Мы чай берем в русском магазине. Тут у нас большой выбор. Там целая стена этих чаев. Вот у нас сотрудники там берут на офис, я не знаю. Я даже не смотрю. Так. Так. Похудел на закате запоздалой молодости. Это очень сложная философская фраза. И надо обдумать. Тут у нас такой формат быстрый. Запоздалая молодость. Как это? Интересно, правда? Молодость запоздалая. То есть не сразу помолодел. Какой у меня рост? 186 сантиметров. 186 сантиметров. Я изучаю сетевую инженерию по Cisco Routing, Switching и Security Linux Essential. Можно ли, приехав в США по визе, найти работу там? Ну, понимаете, то есть вы говорите, я изучаю, но это значит, что у вас нет опыта. Да? Вы говорите, у меня нет опыта, но я чего-то изучаю. Если у вас есть разрешение на работу, вы можете, может быть, не сразу, но чего-нибудь найти. Если у вас нет разрешения на работу, то оно не возникнет от того, что вы чего-то изучаете. Ну, как бы трудно без опыта. И плюс еще английский может быть такой, знаете, не очень там и так далее, и так далее. То есть может накопиться много неблагоприятных факторов. Конечно, лучше поработать где-то, чем вот просто учиться. То есть учиться хорошо, но к этому неплохо поработать. У меня два гражданства. Российское и украинское. Живу, работаю в России. По какому паспорту и где лучше подавать на турвизу? Ну, в России дают, россиянам дают турвизы намного-намного лучше. Отказов меньше. То есть там отказов в России, по-моему, 14%, а в Украине там 40, 41%. То есть у вас в три раза больше вероятность получить отказ в Киеве. В смысле, с украинским паспортом. Поэтому, конечно, правильнее, с точки зрения получения результата, конечно, правильнее подавать с российским паспортом. Где вы будете интервью проходить? Ну, можете вон в Киеве проходить, там люди как-то обычно отъезжают куда-то, чтобы проще было. Привет из Армении, рады видеть, из Анапы. Ой, из Анапы хорошо, да. У Корнея Чуковского там от 3 до 5 там была такая замечательная фраза: в Анапе жарко, как сесть на примус. Хотя сейчас уже про примус никто не знает, что это, но вы можете погуглить и на картинку посмотреть, что такое примус. Так. Здравствуйте, Михаил. Люди, которые дают ваш адрес в анкете консула на собеседование, говорят, что к вам едут на первое время. Ну, пожалуйста, пусть говорят, что хотят. Это же не важно, что они там скажут. Ну, я даже не знаю. Консулы ведь без разницы. Но, в принципе, я думаю, что консулы нас все знают. Потому что много народу дают наш адрес. И я помню, было время, когда ребята приезжали и рассказывали, что их спрашивают, а что это такое за школа такая? Что это такое? Может быть, это какие-то иммиграционные мошенники. А потом они узнали, что мы школа. И там репутация хорошая, там и так далее. И я думаю, что если бы я там вот сейчас поехал в Москву и сказал, ребята, давайте я выступлю перед вами, они бы сказали, давай, выступай, рассказывай там. И так далее. Как-то мне хочется верить. Вот, я бы им заодно спасибо сказал, потому что я сам когда-то там у них все это проходил. Но они нас знают. И как бы мы проверенные в этом, в том смысле, что если вы едете к нам даже на первое время, то это неплохо, потому что вы присмотрены, понимаете? Вы присмотрены людьми, которые здесь давно, которые там с лицензией, ну не по присмотру, но все равно, ну как бы уже такие, обамериканины. Так, жду 7 мая, благодаря вашим роликам. Стал участвовать, Илья говорит, стал участвовать. И уже я на удаленке, работаю в США. Вы будете моим вторым папой, если приеду в США. Я не отказываюсь, но пасаран, родфронт, там все детишки собираемся. Калифорния, тут солнышко, океан и много работы. Клубника вот растет. Так. Тут много-много всякого удаленного. Михаил, мне 57. Есть турвиз на 10 лет? Профессии нет. Ну как это? 57 и профессии нет. Способностей нет. Жизни никто не угрожает. Какой-то негатив пошел. Понимаете? Сплошной негатив. Профессии нет, способностей нет, угрозы жизни нет. То есть вообще уже без всего его оставили. Миллиона долларов тоже нет. Получается, у меня только один верблюд лотерея. Это к верблюду. К слову о верблюдах. Жизни никто не угрожает. Это вы так думаете. А вы подумайте еще. Вы посмотрите про других людей, кому чего, как угрожали. Вдруг выяснится, что вы вообще, в жизни ваша на волоске висит. Это же вы просто можете не в курсе быть. Так. Ну, женитесь, в конце концов, что такое? Да, как-то так или не так. Я читал где-то статистику, это было связано с обсуждением иммиграционной реформы, там что-то, и писали они, что по политическому убежищу, по данным судебных вот этих вот органов, которые расследуют там эти все эти дела, типа процентов там то ли 46, то ли 56 кейсов, они считают, что это липовые кейсы. Есть люди, которые вам скажут, что 95% липовых. Нам очень трудно, вот сидя вот там, где мы с вами сидим, сказать, что мы знаем, какой процент, где чего и так далее. Но в значительной степени, безусловно, там присутствует у многих людей какой-то элемент фантазии. Но вот вашей жизни ничто не угрожает. Это, наверное, вот раз вы так не заметили, то скорее всего. Но вы сходите на пару митингов там, да, вступить в какую-нибудь партию, не самую, как называется, мейнстрим такую, да, вот какую-нибудь оппозиционную, сходить туда, сходить сюда, в Фейсбуке там сообщения пооставляйте где-нибудь, и глядишь, вот и уже и появится что-то, например. Поэтому, я не знаю, если вам хочется сильно двинуть туда, вот, вы легко найдете способ, и у вас будет много всего на руках там. Есть ли в вашем окружении люди, торгующие на Форексе? Может, есть, только я не знаю. Если да, то как вы к ним относитесь? Какое мое дело? Так. Люди зарабатывают как Бог. Он же не ворует ничего, не обижает никого. Почему нет? Смотрим вас из прогретого весенним солнцем Петербурга. Хорошо. Сидим с приятелем на балконе на Петроградке. Слушай, романтично. В руках теплые кубинские сигары. В бокалах легкое, вкусное калифорнийское вино. Друзья, да, мысленно с вами, Алексей. Так, подождите, а где же он солнцем-то? Это у них уже вечер там. Ну да, это он вечером сидит на балконе. Я понял. Гражданский брак. Фамилии разные. Ребенок общий. Один из супругов выиграл грин. Как быть? Вы расписываетесь и едете все вместе. Ваш же ребенок, вы же не то, что вы придумали что-то. Это обычное дело, совершенно такой типовой сценарий, никаких проблем. У нашей дочки сегодня день рождения. У тебя ласточка, телец. Девочка телец, 3 года. Я готовлю тортик и вас слушаю. Теперь уже в Калифорнии. Видите, два тельца и оба в Калифорнии. Ну, в смысле, я и ваша дочка. Так, можно ли получить рабочую визу, не имея высшего образования? Можно. Будучи специалистом в своей сфере и с большим опытом, можно. Опыт заменяет образование. То есть технически там они считают год образования за 3 года опыта. Если у вас есть 12 лет опыта, то это как, все равно как иметь 4-летнего бакалавра. Да. Привет из Обнинска. Ну, что же, Обнинск, это святое. Так. А вот на Канарах сбылась мечта иммигранта или не сбылась вовсе. Вот он попал на Канары. А как там на Канарах-то вообще? Можно жить? И что там на Канарах? Туризм сплошной. Так, говорят, что я молодец. Тут еще какие-то ссылки дают. Если не работал официально, может ли это быть трудность при собеседовании в консульстве? Ну, я уже отвечал сегодня. Расскажите, пожалуйста, про Техас. Как я понял, сейчас там растет рынок IT. А чего ему расти? Он и так громадный. Вам надо, чтобы он рос, что ли? Там, слава богу, хватит на всех и еще останется. Если работать QA в СНГ пару лет и легальным путем прибыть в США, можно найти работу без привязки к вашей школе? Конечно. Конечно, можно. Почему же нельзя? Конечно, можно. Так. Че, привязка-то? Зачем вам это самое? Если вдруг, вы смотрите так, Петр, значит, если вдруг вы влетите в какие-то проблемы, которые вам покажутся неразрешимыми там или еще что-то, еще что-то. Ну, пожалуйста, мы тут. Но я могу вам сказать, что вы не были бы нашим типичным студентом. Абсолютно. И прежде чем вас взять, например, я бы вас попытал, чего это вдруг вы не можете найти работу. То есть, как бы почему? Потому что я бы сказал, послушай, ну так как ты ищешь работу, так же точно не найти. Давай-ка, давай, вот давай так, ты делай вот это, вот это и вот это, иди ищи работу, там, если за 2 месяца не найдешь, придешь, мы тогда все это порешаем. Ну, мне тоже лишнего не надо, ну что, человек, который должен работать, сидит там, штаны просиживает, зачем? Мой муж моделирует 3D-модели. О, еще один, ну тот плотник был, так, в 3D Max. Это, кстати, очень приличный навык такой, да. Я ветеринарный врач. Вот теперь и думай, как устроиться на работу, когда приедем. Я бы на вашем месте, точнее, скажем так, давая вам совет с моего места, я бы вам сказал такую вещь. Значит, муж, если у него английский есть, да, особенно, значит, разбейте все это дело на 2 этапа. Первое, вы говорите, я приехал, и мне нужна то, что называется survival job, на выживание, просто чтобы оплачивать там жилье и так далее. Не пытайтесь впихнуть 2 разные вещи в 1. Это бывает, что удается. Бывает, что первая же работа, сразу же по специальности все шикарно и так далее. Но это редко бывает. Просто редко. В реальности вы можете, муж может делать абсолютно любую работу. Какую-нибудь. И параллельно искать работу в 3D-моделировании. И я вас уверяю, что работы такой много, и он не пропадет абсолютно. Это первое. Второе. Значит, да. Параллельно с этим ваш муж может посматривать немножко по сторонам. Он может не только там 3D моделировать, он, может быть, там на тестирование посмотрит, там еще что-то. Но во всяком случае, он в порядке. Если у вас есть решение на работу, если у него какой-то маломальский английский есть и так далее, он абсолютно в порядке. В том смысле, что survival job, он на ней не задержится долго. С вами вы ветеринарный врач, так? Соответственно, вы можете работать у любого ветеринарного, в любом ветеринарном офисе. Вы не будете там именно врачом сразу, но вы будете помогать врачу. Ветеринарных этих офисов, как собак нерезанных, как это я сказал, так ветеринарно высказался. Как-то даже сложная форма. В общем, собак в стране очень много. Редко в каком доме нету собаки. А там, где. А есть такие, где в одном нет собаки, а в другом сразу 3. Понимаете, или там кошки. Но лошадей вряд ли, там я коз. Не обещаю, но собак и кошек тут просто как я не знаю что. Поэтому вот этих вот офисочков ветеринарных миллион. То есть вы пойдете и будете делать какую-то работу по специальности, но может быть не сразу врачом. А можете переучиться, можете сказать, не хочу больше резать котов и собак там, или что там с ними делать. Вот. Пусть будет больше нерезанных. И пойду там, я не знаю, софтвер тестировать. Или пойду там, я не знаю, на бухгалтера переучусь. Или вообще, я даже не знаю, буду там валютой торговать на Форексе. Понимаете, у вас большой этот самый спектр, но вы тоже можете не сразу попасть к ветеринарному врачу, а можете сначала выполнять какой-то survival job, который сколько хочешь. Вы можете сидеть с детками, вы можете сидеть с пожилым человеком, вы можете в садике быть воспитательницей, там, если где-то возьмут, и так далее. То есть очень-очень-очень много разных survival jobs, да? Но вы в порядке. То есть ветеринарный человек – это очень востребованный человек. Есть, например, такие… Может быть, вы придете к этому со временем, но есть такие сервисы, где ну, как бы такой приют для собачек. Не приют, а как бы гостиница такая. Вот мы едем отдыхать на 2 недели, у нас собака. Куда едем? Мы ведем ее в хороший приют. В этом приюте там их кормят, гуляют, они там бегают, скачут. На выходе, когда тебе его отдают, его подстригут, бантик ему завяжут, шампунями его там это самое, кондиционерами, он такой выходит, орел. Вот, может быть, вас к этому приведет. Я не знаю, но если вы любите, особенно с животными и так далее, это со временем. Вы абсолютно в порядке, Анечка. То есть, ну абсолютно. Вы не смотрите на то, что я буду делать там первый год. Да неважно, никакого значения не имеет, что делать первый год. Я на первой работе, которая у меня была первой, я вышибалой был в магазине кожаных курток. Ну, это не такая работа. Я там по субботам приходил там и за $20 налич мне давали бумажку $20. Я там целый день стоял там и присматривал, чтобы что-нибудь не уперли. Ну и что? Что это в моей жизни? Я как-то ущемило меня, что ли? Понимаете? Так, идем дальше. 10 минут остается. Так. Здравствуйте, Михаил Гетасель. С вами 6 лет. О как. У нас есть совершенно замечательная студентка. Ее зовут Асель. И она сейчас работает, уже там закончила и так далее. Сапашева ее фамилия. А прямо как вот, как дочка моя, я такая, не представляете, какая замечательная девчонка. И вот, да. Она у нас даже поработала 3 месяца в нашем офисе, она закончила, потом 3 месяца мы ее тут взяли помогать вести проекты, и потом ее дальше уже отправили на работу. Очень хорошая девочка. Вот вы вторая Асель, которую я встречаю. Вот та была первая, а вы вторая. Так. На каком сайте лучше, если вообще возможно, искать работу в США из России? Вы знаете что, это очень зависит от профессии, по которой вы хотели бы что-то найти, но, например, если это айтишная работа, то очень неплохо, например, пользоваться, скажем, LinkedIn. Вы можете пойти на LinkedIn и там прямо смотреть менеджеров. Да, вот, допустим, ну, делаете поиск, там, какой-нибудь менеджер, там, на что-нибудь, QA-менеджер, да? Ищите QA-менеджер и прямо им туда вот это засылаете. Если там нет контактов прямых, вы его, этого менеджера, находите на Фейсбуке, например. Ну, где-то в соцсетях. Туда ему шмаляете. Например, так. То есть, всегда хорошо, когда прямой контакт. Кроме того, в этом прямом контакте можете сказать, ты знаешь, вот нашел тебя на LinkedIn, заинтересовался, может, у вас есть какая-то позиция. И, может быть, ты в целом подскажешь, как лучше там, скажем, искать работу. Есть люди такие, они в целом доброжелательные. Из 10 человек, может быть, там 2 вам что-нибудь напишут, а вам много и не надо. Так что смотрите. Я в этом плане вполне оптимистичен. То есть, вот прямой контакт с менеджером дорогого стоит. Сейчас это несложно стало. Так. Когда будет стрим Светланы? Светлана что-то у меня по части стримов сломалась. То есть она как-то сначала взялась так с энтузиазмом, а потом она как-то недополучает обратные связи. То есть ей казалось, что вот она будет какой-то востребованной, и как это будет активность с той стороны. Я говорю, Света, активность в том смысле, что тебя готовы слушать. У тебя есть аудитория, тебя готовы слушать. А она говорит, ну да, но они вопросов не задают, они вот туда-сюда, как-то никому я не нужна. Я вот не чувствую, что я востребован, там и так далее. Я хочу сказать, что как человек, который следит за статистикой канала, я могу сказать, что у нас каждый стрим ведет к потере подписчиков, некоторые. Значит, что происходит? Есть вещи, которые мы делаем, и они как бы рассчитаны на людей извне, которые придут, подпишутся и так далее. А есть вещи, которые мы делаем для тех, кто уже подписался. Вот, скажем, стримы, которые мы делаем, это для тех, кто у нас на канале. Я не рассчитываю, что во время стрима кто-то придет и подпишется на. Но на каждом стриме, неважно, это Светин стрим или мой, на каждом стриме человек 10-15 отписываются. То есть, вот если, скажем, если я делаю там 4 стрима в месяц, то у меня 60 подписчиков. Я не переживаю, они бы на чем-то другом отписались, но я просто рассказываю так статистически. Подписчиков 0, отписавшихся там 15. То же самое у Светы. Каждый Светин стрим это 12-15, иногда 20 отписавшихся. То есть, я понимаю, что человек пришел зачем-то. Ну, что-то он себе надумал, что вот у нас есть вот это. И вдруг он видит, какая-то Света что-то там рассказывает. И я думаю, человек думает, куда я попал? Ну, и уходит. Поэтому в некотором смысле у нас даже как бы экономия подписчиков происходит от того, что Света не делает стрим. Я шучу, это не связано напрямую так. В СМИ РФ, на государственных новостных каналах, уже не один раз говорили о том, что самая лучшая развитая медицина в мире в государстве Куба. Что вы думаете по этому поводу? Хотелось бы протестировать. Вы сами понимаете, что я там не жил никогда. Даже физически никогда не присутствовал. И как бы, сами понимаете. Вот. Там, конечно, советская система, да, то есть там много врачей, медицина бесплатная. Насчет того, что она лучшая или там что такое развитая, я не знаю. Но Куба страна не богатая, понимаете? И там я очень сомневаюсь, что у Кубы есть средства на приобретение, вот, скажем, такой техники, аппаратуры, там, диагностирования и так далее. И что там, в принципе, может быть, делают такие, скажем, операции, которые делают вот тут. И Может быть, с точки зрения развитости, да, то есть и развитость измеряется, как, например, количество врачей на душу населения. Например, когда мы жили в СССР, вот СМИ СССР говорили о том, что в Советском Союзе врачей на 1000 человек населения там в 4 раза больше, чем в США. Это предполагало, что у нас в 4 раза лучше здравоохранение, чем в США. То есть, если вот мы идем, сидим там в этой поликлинике в очереди, представляете, сколько они должны в Америке сидеть в очереди, если у них в 4 раза меньше врачей. Ну, вот, видимо, так имелось в виду, я не знаю. Но уровень медицинского обслуживания в СССР, уровень, и, допустим, в США, не сопоставимы вообще никак, понимаете? Вы можете сказать, да, но там же это бесплатно. Ну, так такое, как там бесплатно, оно и здесь бесплатно. Понимаете? Это тоже здесь денег не стоит, вот то, как нас там лечили. Поэтому я как-то очень сомневаюсь, что Куба по качеству находится на уровне выше, чем, допустим, там обычная страна третьего мира, но по уровню доступности или там развитости, да, как вы говорите, наверное, почему нет? Если врач как собака, если он ничего не стоит его труд, если он вот каждый второй врач, так почему нет? Ну, пожалуйста, можете позвонить, там придет врач. Я не знаю, что имеется в виду, я не знаю. Но я вас уверяю, что, скажем, люди, которые живут в США, например, не поедут на Кубу лечиться. Ни за какие деньги. Вот. И я думаю, что уровень медицинского обслуживания, скажем, там где-нибудь в Белоруссии, в Российской Федерации, там и так далее, в Украине, выше, чем на Кубе. Вот так как-то я подозреваю. Не зная деталей, не имея возможности как бы какую-то статистику, так из чисто общих соображений, вот так же, как вы спросили. Если зрение не ахти, это будет проблема для иммиграции? Ну, к вам никто не цепляется по зрению. То есть, ну, не ахти, что. Вот. Если вы имеете в виду для работы последующей, ну, значит, вы должны выбирать, какую работу вы берете, с тем, чтобы не перебраться с этим, не перебрать с этим делом, не повредить здоровью и так далее. Я не знаю ни одного случая, не читал никогда даже, нигде, чтобы кому-то зрение, там, которое не ахти, как-то помешало. Чтобы учиться у вас, потом работать, какой уровень английского? Ну, я уже отвечал сегодня. Поговорить, да, на уровне поддержания разговора. Не нужно там быть каким-то грамотеем особым, ну, просто разговор поддержать. Трак-драйвер – популярная профессия, очень популярная, очень востребованная, не хватает людей. IT-технологии ускоряются, силикон уже недостаточен для новых компов. Что грядет вместо силикона? Вы знаете, еще лет 20 назад говорили, что как-то это будет на белках. Вот что как-то вот белки позволяют там чего-то такое. Вот уже 20 лет назад над этим работали. А так, ну, я не знаю. Я, честно говоря, не так сильно заинтересован там в деталях этого дела. Когда дойдет до дела, мы узнаем. А так они, конечно, работают люди. Не раз слышал от разных людей, живущих в США, что на пенсии из США планируют уезжать. Кто в Эквадор, кто в Германию. Как можете это прокомментировать? Ну, обычно уезжают не в Германию, а туда, где на свои деньги ты можешь больше получить. Но вот представьте себе, что у нас со Светланой, вот, допустим, у нас ничего вообще нет, кроме пенсии, которую мы заработали. Но пенсия, которую мы заработали, это $5000 в месяц. Вот у нас есть пенсия $5000 в месяц. Можете представить, вот как можно жить на эти деньги, там, допустим, в Болгарии, в Братиславу какую-нибудь махнуть, или там в Чехию. Мне очень вот нравилось, мне очень понравилось, в Любляне мне понравилось. В Испании, а чем повод, в Испании замечательно. Германия, может быть, немножко прохладно, там можно поехать там на несколько месяцев пожить, но так, что вот, допустим, круглый год, ну, так к теплу ближе, да? Поэтому кто-то в Мексике очень много американцев, которые там живут, там прямо целые комплексы, в Мексике принимают Medicare, вот эту страховку по возрасту. Там можно прямо там и лечиться, потому что если ехать в Европу, то там надо решать вопрос с медициной. Вот, поэтому, ну, людям хочется пожить, посмотреть, я не знаю, там потусить и так далее. Почему нет? Вот. Ну, не то, что там все подряд махнули, знаете, такого тоже нет. Пожалуйста, прокомментируйте, покритикуйте в личном сообщении мое резюме, которое я вам отправил 23 апреля, Михаил Портнов.com. Ну, вы еще раз туда, вы мне просто напомните, потому что я в некоторые дни просто до почты не добираюсь. Знаете, бывают такие дни, когда я весь в скайпе, там новые классы, и там платежи, и надо куда-то туда-сюда. Я просто, вот у меня два компьютера, вот у меня тут один еще лэптоп. У меня два аккаунта в скайпе, понимаете, поэтому у меня один вот тут, второй вон там на лэптопе, я между ними скачу, и вот ужас. Ну, так. Пытаюсь устроиться на ремонт работу в США разработчиком. Есть компании, которые готовы работать через тот же Upwork, другие нет. Что им мешает? Я не знаю. Я никогда не был в положении компании, которые что-то мешают. Я если мне нужен кто-то там, я обычно иду на WebLancer и кого-то нахожу. Почему все говорят о зарплатах и вариации работы для людей без образования? Расскажите про перспективы образованных. Магистров, специалистов из хороших вузов РФ. Сам электроэнергетик. Так то, что называется sky is the limit. Да, то есть все твое. А почему о зарплатах для людей без образования? Вы, может быть, с образованием, но вот вы приехали, у вас английского нет. И вы думаете, чем бы пока заняться, пока английский подойдет. Понимаете, вот в этом смысле зарплата для людей без образования как бы представляет интерес. Кроме того, он приехал без образования, работает, пошел учиться. Для того, чтобы хорошо зарабатывать, надо, в общем-то, учиться в основном. Кроме того, что вы можете иметь какой-то свой бизнесочек, вот как вот, да, приходил молодой человек, у него бизнес там по ремонту, обслуживанию кондиционеров. Ну, пожалуйста. Ну, конечно. Есть ли преимущество поиска работы, надеюсь, в США по турвизе? Или же разницы нет от удаленного поиска для программиста? Удобство в том, что вы можете зайти в офис и вас можно проинтервьюировать. Это единственное удобство. Но нанять вас сразу нельзя, понимаете? То есть вы можете сказать так: ребята, вот вы меня проинтервьюировали, вы можете там к 1 апреля подать на меня заяву на рабочую визу. А пока это все произойдет, я с удовольствием буду удаленно на вас работать. Удаленно, пока. А вы пока будете делать мою визу. Можно так, конечно. Есть некоторое преимущество. Есть. Но еще раз, не глобальное. 23 года, стоматолог-интерн, начинающий стоматолог. Стоит ли, значит, Украина, стоит ли пытаться уехать в США? Ой. С одной стороны, на родине профессия хорошая. С другой стороны, в США можно начать чернорабочим, а потом пытаться сделать бизнес. Ой, Богдан, что вам сказать? Ну вы... А чего США? Есть Польша. Рядом, близкая по культуре страна. Потом бизнес какой? Уже не стоматологический бизнес? Какой бизнес? Вы же можете, если бизнес стоматологический, вы можете офис у себя там открыть. Почему же нет? Я, честно говоря, не понял вашей мотивации. Может быть, просто вам не прозвучало, но я не увидел, почему, собственно, что? Чего срываться с места-то? Насчет многодетных не согласна. Недавно читала историю отказа в визе многодетной семье. Чем больше семья, тем больше шансов, что нужно будет доказывать, что смогут обеспечить себя в США. Безусловно, многодетность представляет некоторую угрозу тому, что люди должны сесть на велфер. Но в данном случае, когда я отвечал, я говорил о людях, которые на работу не ходят и питаются с огорода. Понимаете? То есть уровень выживаемости этих людей сказочный. Я вот это хотел подчеркнуть. Вот. Далеко не все консулы плохо относятся к многодетности, да и к велферу тоже. Это же граждане США новые, понимаете, это же молодежь, они же не... Ну хорошо, так они там посидят на велфере немножко. Но они же вырастут, они же дальше пойдут. То есть, конечно, администрация Трампа сейчас, она вот пытается немножко вот в этом смысле там... Но вообще велфер, это же люди живые, это же богатство страны. Да, ты кладешь немножко денежки. Мы со Светой, вот мы приехали... в 90-м году. Ну, считай, 91-й там, да. Значит, и, наверное, тоже мы месяца 3-4 были на велфере. Я не помню, 4-5, может быть, я не помню. Но подождите, но, во-первых, мы с него быстро сошли. Это еще рецессия была, еще время плохое было. Во-вторых, Вот я создал 10 рабочих мест, у меня 10 человек работает. Понимаете, я плачу такие налоги, что да, неудобно сказать. Понимаете? То есть сотнями тысяч, много сотен тысяч каждый год я плачу налогов. Ну так я был, так я был 4 месяца на Welfare. Парень, который WhatsApp компанию создал, они из Киева. Вот они приехали и там тоже какое-то время были на Welfare. Его родители вместе с ним были на Welfare. А сейчас он миллиардер. И да, ничего страшного. Ну, правда, не нужно воспринимать Welfare уже вот прямо вот так. Понимаете? Вот. Специалисты, магистры хороших вузов не пропадут нигде. Это правда. Даже если они не обязательно хороших вузов, но если они хорошие ребята, там, работящие, все у них нормально. Ребята, мы уже 3 часа в эфире, у нас аудитория начинает уходить спать, вот уже 700, на 100 человек мы потеряли. Значит, так, давайте я посмотрю быстренько. Наира мне пишет. Михаил, мы ваши друзья уже 2 года заочно. Джабраил и Наира из Дубая. Друзья, вот где люди нас смотрят тоже. Вы молодец, спасибо, спасибо. Из родины Чапаева. Слушаю вас, готовлю горохово-овощной суп. Сергей, вы прямо растравили. Из родины Чапаева. Я, честно говоря, не знаю, откуда Чапаев родом. А хотите, расскажу анекдот? Давайте так, я расскажу анекдот, и на этом мы закончим. Значит, в школе слух прошел, что у Сидорова, ну там, мальчика, дедушка с Чапаевым воевал. Ну и, знаете, так... Директор там дедушку приглашает выступить перед учащимися. Ну, тот отказывается. Говорит, ну что вы, нет, конечно. Ну, в общем, ну, пришел дед. И там в зале детвора сидит. И директор говорит, ну вот там, Сидор там, Никанорыч, расскажите, как вы с Чапаевым воевали. Тот говорит, ну что вам, ребят, сказать. Я Чапаева и видел один раз в жизни. Подняли нас как-то с утра по тревоге. Ну, залег я с пулеметом на берегу Урал-реки. А то он плывет. Ну, я очередь дал, а он плывет. Ну, я еще раз очередь дал. И, собственно, и все. Вот так вот он с Чапаевым и воевал. Все, друзья, мы с вами расстаемся. Так, я быстренько пробегаю, что у нас тут есть. Я очень извиняюсь, если там не смог что-то ответить. Но мы в следующий раз соберемся. Так. Светланиных стримов не хватает. Значит, я и передам. Так. Потерялся на канале. Как там ваша история с рент-контролем закончилась? Мы победили. Отвоевали бы нашу недвижимость. Отбились мы от рент-контроля. Так. Все, ребят, рассмешить не получилось. А, получилось. Ну, хорошо. Ладно, ребята, все, мы прощаемся до следующей пятницы. Счастливо.